эфире программы «60 минут». О самом главном. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. У нас специальный выпуск. Начинаем со срочных новостей с фронтов. Армия России прорвала оборону ВСУ под Изюмом и взяла укрепленное украинскими военными село Долгенькое. ВСУ сконцентрировали там большие силы, поэтому бои за населенный пункт шли несколько недель. Но массированный артиллерийский обстрел нанес украинцам серьезные потери и заставил их отступить. В освобожденном селе Долгенькое наши военные обнаружили истерзанное тело женщины. Фотография на экране. Жертва была изнасилована, а затем жестоко убита. Тело нашли в одном из бывших опорных пунктов украинских националистов. Российские военные уже пообещали найти и уничтожить всех причастных к этому зверству. Прорыв к Славянску и Краматорску идет и с других направлений. Российские войска приступили к штурму Северодонецка. Подразделения армии России, военные народных республик вошли в город со стороны Рубежного и заняли 12 зданий. Продвижение наших сухопутных войск обеспечивает поддержку с воздуха. С укрепрайонами и огневыми позициями неонацистов блестяще расправляются летчики нашей армейской авиации. Экипажи ударных сверхманевренных вертолетов К-52 «Аллигатор» прикрывают с воздуха воинские колонны и осуществляют огневую поддержку штурмовых подразделений. Смотрите.
Местность рельефа тут холмистая, вертолет очень маневренный, позволяет выполнять на предельно малой высоте полет. От 5 метров хорошо обходим это все. Подходить противнику позволяет незамеченно.
Группа 85-го
Минобороны России сегодня подтвердили нанесенный накануне вечером удар высокоточными ракетами по нефтеперерабатывающему заводу на северной окраине Кременчуга в Полтавской области. Уничтожены производственные мощности предприятий и резервуары с топливом для техники ВСУ. То есть украинская группировка останется без поставок топлива. Удар нанесли как ракетами воздушного, так и морского базирования. В Черном море сейчас находятся 4 российских корабля и 2 подлодки с более чем 30 крылатыми ракетами «Калибр», сообщает оперативное командование «Юг». Сегодня у наших моряков праздник, день Черноморского флота. Сейчас он, как и в прежние времена, находится на передовой и сражается за Родину. Смотрим, как в канун своего 239-го юбилея, дня рождения, корабли легендарного российского флота эффектно и эффективно проводят демилитаризацию Украины.
Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск.
Вот летит белых.
Он еще одна, смотри.
Это еще одна.
Бахнул где-то.
Оперативно-тактической и армейской авиации поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники. Также в районе Харькова уничтожены 2 украинские установки, реактивная система залпового огня «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США. Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 6 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Над населенным пунктом Топольская Харьковской области перехвачены 2 украинских реактивных снаряда, система залпового огня «Смерч».
Но еще одна зрада для ВСУшников пришла оттуда, откуда украинцы совершенно точно не ждали. Из-за океана. Настоящая драма развернулась в Сенате США. Попытки руководства обеих партий спешно протащить закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине, толком не вникая, что в него входит, внезапно затормозились принципиальные позиции всего лишь одного, единственного сенатора. Итак, американский сенатор от Кентукки Рэнд Пол единолично заблокировал уже одобренный Конгрессом законопроект о выделении Украине рекордной помощи почти 40 миллиардов долларов. Республиканец Пол заявил, что он присягал вообще-то Конституции США, а не Конституции далекой от США Украины. И выделять без обсуждения огромные деньги, которые пойдут вообще непонятно на что, это абсурд. И в документе надо, ну, хотя бы попытаться проработать механизм контроля за выделенными средствами, чтобы Зеленский и его друзья из 95-го квартала не положили эти деньги себе в карман. По словам сенатора Пола, Соединенные Штаты не могут спасать Украину, обрекая на гибель собственную, американскую экономику. В том смысле, что США стоят на пороге кризиса, инфляция на рекордном за 40 лет уровне, бензин подорожал в полтора раза, электричество на треть. И в сказки Байдена о путинском повышении Рэнд Пол, как видно, не верит. Говорит, что самая большая угроза для США не злые русские, а 30-триллионный госдолг, инфляция и обрушение доллара. Ну и роль мирового жандарма Америка себе позволить не может. На американского сенатора, естественно, тут же обиделся глава МИД Украины Кулеба. Говорит, что Украина могла бы уже сегодня получать оружие и защищать демократический мир. Жаль, конечно, что не назвал сенатора ливерной колбасой, но еще, как говорится, не вечер. Смотрите.
Я давал присягу Конституции США, не какой-либо иной стране. Насколько бы ни вызывало сочувствие причина, я давал присягу национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Мы не можем спасти Украину, обрекая на смерть экономику США. В марте инфляция достигла 40-летнего максимума. Одна только цена бензина поднялась на 48%, а цены на электроэнергию поднялись на 32% по сравнению с прошлым годом. Цены на продовольствие увеличились практически на 9%. Цены на поддержанные автомобили выросли на 35% за год, а новые на 12% или больше. Да, инфляция не приходит из ниоткуда. Она происходит из-за дефицита бюджета. Американцы чувствуют боль, а Конгресс, судя по всему, только хочет усилить эту боль, разбрасываясь деньгами как можно быстрее. Если этот законопроект будет принят, США одобрят предоставление Украине общей суммы в почти 60 миллиардов долларов. Те из вас, кто говорит, что этого недостаточно, те из вас в этой палате, кто всегда говорит, что наших военных расходов недостаточно, просто оцените 60 миллиардов долларов в перспективе. Здесь исключением первой пятерки по военному бюджету, 60 миллиардов долларов больше, чем тратит любая другая страна в мире на военные нужды. Если этот подарок Украине будет принят, общая сумма нашей помощи Украине будет равняться всему военному бюджету России. И не то, чтобы эти деньги у нас повсюду лежали, нам приходится занимать деньги у Китая, чтобы дать их Украине. Мы не должны всегда быть дядюшкой Сэмом, жандармом, который спасает мир. Особенно на деньги, взятые в долг. С 30-триллионным долгом Америка не может позволить себе быть мировым жандармом. Мы не можем забывать, что по большей части Советский Союз развалился не из-за того, что был побежден в военном смысле, а потому что у него закончились деньги, а попытка спасти Украину обрекает или обречет Соединенные Штаты на подобное будущее.
Звучит отрадно, но не будем себя обманывать. До участи Советского Союза Штатам пока еще далековато. Более того, в ближайшее время препятствия в виде сенатора Пола, которого на Украине уже официально записали в агенты Кремля, от друга Путина будет преодолено. Но, тем не менее, полного единодушия по накачке Украины вооружениями добиться Байдену так и иначе не удалось, что уже смазало вот эту вот благостную картинку «Весь мир за нас». Помощь Украине отложена минимум на неделю, украинский консенсус в США трещит по швам. Вот такой вот фотоколлаж сегодня утром опубликовал сын Дональда Трампа. Зеленский, как видим, в роли стриптизерши, ну, может быть, даже и проститутки, танцует в купальнике для Байдена на шесте. Видимо, увидел ту самую рекламу про набор украинских танцовщиц в Лас-Вегасе и решил откликнуться. Президент США кидает в Зеленского 40 миллиардов долларов, пока американцы, как пишет Трамп, страдают. Испортили настроение Западу и в Нью-Йорке, и на здании Совбеза ООН по Украине постпред Китая Дай Бин заявил, что западные санкции против России не обеспечат мир на Украине, лишь ускорят разрастание продовольственного и топливного кризиса по всему миру. В результате дети во всем мире будут платить за это самую высокую цену. О том, чему учат детей украинских, рассказал российский дипломат, постпред Небензя. На заседании Совбеза он принес украинский учебник по географии для восьмиклассников. Рассказал, как на Украине целенаправленно искажают, уродуют историю, превращая школьников в русофобов. Итак, русские не славяне, а уграфины, венгерофины. Такая вот альтернативная история. К слову, по мнению авторов украинских учебников, предки чуть ли не всех народов в мире пришли из Украины. И испанцы, и португальцы, и евреи. Да чего уж там, вообще все, даже французы пришли из Украины. Взяли и обидели армян. На французах Небензя остановился подробнее, объяснил постпреду Франции Прилон Николя де Ривьеру, что он, по мнению украинских учебников, украинец. То есть не Николя, а Микола. Смешно.
Министерство образования и науки Украины, цитирую, с учетом исторических событий последних лет, конец цитаты, утвердило 25 учебных программ. Наиболее масштабной корректировке подверглись программы по истории и географии. Я даже захватил с собой учебник географии для 8 класса под редакцией Масляка и Каперуна. Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите, почитайте учебник. Я взял это оттуда. В нем железная логика. Поскольку предки французов это галлы, то они пришли из Галичины, которая на Украине. А знаете ли вы, что по мнению автора учебника, украинцы и поляки имеют славянское происхождение, а русские – уграфинское? Есть, например, на Украине такой историк Валерий Бебик. И он такой не один. Так вот, он утверждает, что Константинополь был колонией Херсонеса на территории современного Севастополя. А прародитель скифов – это уроженец Крыма Гераклий, чьи корни исходят с острова Хортица на Днепре. Название города Мена на Черниговщине, оказывается, дало имя первому египетскому фараону Менесу, а само украинское государство, по его подсчетам, существует более 7,5 тысяч лет. Знаменитого монгольского полководца, жившего в 12-13 веках, как убежден пан Бебик, Чингисхана, оказывается, на самом деле звали Богданом. Не верите? Тогда автор советует вам ознакомиться с тайной историей монголов, где Чингисхана именуют Богдаханом. Ну и из этого понятно, что никакой он не могол, не монгол, а истинный украинец. Украинец. Тем более, что воевал он, как он уверен, с украинским трезубом и под жовто-блакитными знаменами. Ну и, наконец, его главный вывод. Украина вообще является колыбелью мировой цивилизации, и даже Иисус Христос не исключает Бебик. В одном из своих интервью мог быть галичанином. Это не шутки.
Ну и пока французы изучают историю по украинским учебникам, первые украинские солдаты уже прибыли в Германию. Там на базах Бундесвера их уже начали обучать использовать самоходные немецкие артиллерийские установки, которые Берлин поставил Киеву. Тренировки проходят в артиллерийской школе Бундесвера в земле Рейн-Пфальц. Ну то есть уже официально можно заявить, что Германия вступила в войну против России. Во всяком случае, если верить документам самого Бундестага, где черным по белому говорится, что обучение иностранных военных, использование тяжелой техники автоматически делает страну участником конфликта. Немцы, конечно же, все отрицают, но факты говорят за себя. На немецком телевидении, например, открыто заявили, что с помощью гаубиц Бундесвера ВСУ добьются перелома в войне, а украинцев появится долгожданная возможность, натравливают немцы украинцев, бить по территории России. Приехали.
Итак, решение принято. Германия поставит Украине новое тяжелое вооружение, а именно самоходные гаубицы ПЦХ-2000.
И заметьте, не одну, а сразу 7. Вроде не так и много, но добиться перелома в ходе боевых действий при помощи них вполне возможно.
Самоходные гаубицы ПЦХ-2000 – самые настоящие сливки среди артиллерийских систем, даже несмотря на то, что на вооружении Бундесвера они уже почти полвека. Спутниковая навигация, прекрасная начальная скорость снаряда, счетно-решающие приборы управления огнем. Одним словом, немецкие ПЦХ-2000 – хай-тек без лишней скромности. Оборудование, на котором будут проходить обучение украинские военные, также последнее слово в науке и технике. Инструкторы в артиллерийской школе в немецком Идер-Оберштайне используют при обучении современный башню-симулятор. При ее помощи будущие украинские артиллеристы смогут отработать каждое движение при управлении и стрельбе до совершенства, не выпустив при этом ни одного настоящего снаряда. Обучение же украинцев будет проходить под пристальным наблюдением многочисленных инструкторов камер.
Я абсолютно уверен, что украинские артиллеристы закончат обучение успешно и довольно быстро.
Как именно наши гаубицы смогут помочь украинцам?
Наши гаубицы ПЦХ-2000 – оружие дальнобойное, поэтому у украинцев таким образом появится возможность бить по целям далеко за линией фронта на территории России.
Бывшие нацисты учат обращаться с нацистским немецким оружием нынешних нацистов. Сегодня же на саммите глав МИД стран Большой Семерки было принято решение предоставить Украине еще примерно 30 миллиардов евро. По данным издания «Шпигель», помощь нацистскому режиму планируют предоставлять в виде кредитов и грантов. Зеленский будет рад. Тем временем фашистский террор набирает обороты уже не только на Украине, но и в самой Европе. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что русский мир представляет собой угрозу для всей Европы. Более того, Моравецкий призвал полностью уничтожить эту чудовищную идеологию. Ведь ничему история людей не учит. Ведь благодаря подобным самодовольным, самонадеянным идиотам Польша уже несколько раз прекращала свое существование в качестве независимого государства. И еще круче выступили в Латвии. Там все-таки арестовали русского парня, который 10 мая пришел к монументу освободителям Риги от фашистов с флагом России. Против него выдвинуто обвинение по статье «Оправдание геноцида, преступления против человечности и военных действий». То есть флаг России – это теперь оправдание геноцида? Следующий шаг, наверное, полный запрет на наш триколор и требование, чтобы его сняли с российского посольства. Безумие. Преследованию латышские нацисты намерены подвергнуть других людей, которые возлагали цветы к памятнику 9 мая. Уже открыто 20 уголовных и административных дел. Кроме того, после Дня Победы в Латвии загибаем пальцы. Запретили все российские социальные сети, пообещали снести памятник освободителям Риги, также уволить полицейских, которые отказались разгонять людей с цветами. Тем не менее, видео со смельчаком по имени Александр облетело весь мир. Как парень во время повторного возложения цветов гордо демонстрировал флаг России, смотрите.
Спасибо. Я очень горд, что сегодня мы все здесь собрались. Давайте будем рассказывать нашим детям, нашим внукам о том, что сделали наши великие деды, наши великие бабушки. Потому что это очень важно. Мы не должны потерять это наследие. Спасибо всем, ребят. Огромное спасибо. Вы лучшие.
Александр находится сейчас во временном изоляторе и сегодня будет переведен в центральную тюрьму. Задержали в этот же день по поводу российского флага, что закон его запрещает. Полиция интерпретировала закон, да, именно так. Они все-таки принесли извинения Александру и отпустили его.
Мы с вами там пару раз, мы с вами с вами.
Но через час его задержали. Быстро подхвачен под руки и посадили в машину. Задержан был на 48 часов. Обвинения были предъявлены по статье 74 прима Криминального закона Латвии. Поддержка геноцида, распространение геноцида. Формальные объяснения были даны, то, что это флаг и то, что это его речь. Вчера был суд о мере пресечения. Мера пресечения была арест. Я так понимаю, что на 2 месяца.
Вы все видели, надеюсь, что произошло. Цветы убрали бульдозерами, тракторами, все, чем можно. Это в Демократической Республике не должно быть. Все, что происходит, это просто неприемлемо. На Радужной площади в пятницу будет митинг против всего, что в этой стране непонятно происходит. Всех призываю туда прийти.
Парень пришел с флагом России. Россия – партнер Латвии и Европейского Союза. В законе нигде не написано. Ну и все нормально, говорят полицейские. Россия – партнер Европейского Союза и Латвии.
Ну и только что стало известно, что Рижская дума вслед за Латвийским Сеймом все-таки одобрила снос памятника советским воинам в Парке Победы и уже начала готовиться к демонтажу. Ну то есть проигравшие продолжают переписывать историю, снося памятники победителям. Защищать монумент освободителям в центр Риги, вот эти кадры, сегодня пришли сотни людей. Но латвийская полиция, как и на День Победы, жестко разогнала всех пришедших на акцию поддержки. Арестована в том числе и депутат Европарламента Татьяна Жданов, которая сегодня специально пролетела в Ригу из Брюсселя. Поведение властей Латвии, да и других русофобских стран, глава МИД сегодня описал словами «международное оборзение». Ну, то есть оборзели наши европейские партнеры. Емкое наблюдение Лаврова не осталось незамеченным. Сначала в речь министра, который находится с визитом в столице Таджикистана, несколько раз встрял живущий на территории правительственной резиденции павлин. Видимо, пытался выразить свое одобрение сказанному. Ну а потом комментарии у главы российского МИД попытался взять телеканал «Настоящее время», СМИ «Иноагент», «Госдеповская помойка». Лавров отправил госдеповского пропагандиста к этим красивейшим представителям курообразных. У них сейчас, кстати, брачный период. Примечательно, что павлин красуется на логотипе американской телекомпании NBC. Можно, наверное, заключить, что российский министр таким образом отослал агента госдеповского влияния назад его оборзевшим хозяевам. Но сначала про оборзевших же сателлитов. Смотрите.
Задачи были поставлены мобилизации дополнительных усилий на борьбу с террористической угрозой, с угрозой наркотрафика. И в целом мы обсудили положение в Центральной Азии, в том числе... Понравилось.
Про памятники и про решение.
То, что они творят с памятниками и с другими вопросами, которые прямо регулируются имеющимися, действующими межправительственными соглашениями, не поддается какому-то разумному объяснению, кроме русофобии, кроме абсолютного забвения всех своих обязательств. Ну, вы знаете, у нас вот есть такая еженедельная программа на телевидении, называется «Международное обозрение». Вот то, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта международное оборзение. Вот это грубое слово, но оно, по-моему, очень ярко и четко отражает действия Запада и мотивы.
Оборзели, причем массово. Подробнее об этом сразу после перерыва.
Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, обсуждали ход спецоперации на Украине, возможную угрозу национальной безопасности России от решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Еще 6 лет назад Путин говорил, что вооруженные силы России отведены от границы с Финляндией на 1500 километров. Ввиду того, что Хельсинки сохраняли нейтральный статус, чтобы обсудить изменившуюся ситуацию, президент Финляндии Нейнёсте планирует сегодня позвонить Путину. Ничего хорошего из этих изменений не выйдет, считает Эрдоган. Анкара не поддерживает вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Их присоединение к НАТО изменит всю ситуацию с безопасностью, заявил зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО, они из нейтральных стран превратятся в противников. Западные пропагандисты настолько промыли финнам мозги, что те идут уже записываться в резервисты. В Финляндии показали новые бомбоубежища на случай войны с Россией с футбольными полями, теннисными кортами и кафе. Рассчитаны они на ядерный удар. По информации финских СМИ, самых влиятельных политиков страны уже предупредили, что Россия в качестве контрмер по вступлению в НАТО может прекратить поставки газа в Финляндию уже сегодня. В Кремле эту информацию опровергли. Песков заявил, что «Газпром» остается надежным поставщиком, но только при одном условии – за газ надо платить рублями. А вот поставки электричества из России в Финляндию прекратятся уже этой ночью. Только что сообщила финская электросетевая компания. Давайте посмотрим, как финны готовятся воевать с Россией.
Наше военное руководство давно открыло нам глаза. Три главные угрозы для Финляндии – это Россия, Россия, Россия. Это Нелли, и она член объединения резервистов. После начала боевых действий на Украине только ее объединение пополнило сразу 350 новыми членами. При этом на курсах военной подготовки, которые предлагает объединение, аж до конца года нет ни одного свободного места. На случай войны Финляндия может поставить под ружье 280 тысяч резервистов. Глава объединения, в котором состоит Нелли, считает, что умение обращаться с оружием настолько же важно, как и уметь плавать. Он также убежден, что вступление в НАТО – единственная возможность для Финляндии.
Мы должны быть на стороне НАТО. Других вариантов у нас просто нет. Мы элементарно больше не можем себе позволить не быть членом НАТО. Лучший момент для вступления – прямо сейчас. Второй лучший момент для вступления – сегодня.
На днях на западе страны финская армия провела совместное учение с подразделениями Великобритании, США, Латвии и Эстонии. Отличная демонстрация амбиций Финляндии на вступление в НАТО. Со стороны же Альянса отличная демонстрация поддержки финского руководства, которое нуждается в гарантиях безопасности. Несмотря на свой нейтралитет, Финляндия, впрочем, всегда готовилась к возможному нападению России. Вот этот бассейн, например, в то же время один из крупнейших бункеров Финляндии. С трудом верится, что мы в бункере. Это изначально был бункер, или сначала это был бассейн, который перестроили в бункер?
Его строили как бункер и бассейн одновременно.
Финны уверены в своих силах и своей армии и надеются, что в экстренном случае НАТО не бросит их на произвол судьбы.
Финляндия прямо сейчас в тройке стран Евросоюза с самой низкой инфляцией. Лидеры антирейтинга – прибалтийские русофобы. В Эстонии инфляция равна 19%, в Литве – 16,6%. В Латвии 13,2. Отсюда можно сделать только один вывод. Оголтелая русофобия обходится дорого. Сегодня Рижская дума проголосовала за снос монумента красноармейцам-освободителям города. Того самого монумента, у которого 9 мая варварски убирали бульдозером принесенные местными жителями цветы. Тем, кто приносил эти цветы, угрожают уголовным преследованием. Парня, развернувшего у памятника российский флаг, заключили в СИЗО. По решению суда на 2 месяца. А сегодня его перевели в тюрьму. За столь страшное, по мнению латвийских русофобов, преступление мужчине грозит 5 лет тюрьмы. Якобы он, развернув флаг России, оправдывал геноцид. Сегодня в Риге снова аресты на митинге против сноса памятника красноармейцам. Среди задержанных даже депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок. Полиция заблокировала Ратушную площадь и не пускает на нее возмущенных сносом мемориала людей. Европейские русофобы не только забыли, кто освободил их от нацистов во время Второй мировой, но и вооружают современных продолжателей идей Гитлера на Украине. Накануне появились первые кадры применения украинскими военными британских управляемых ракет «Brimstone». Для ВСУ, у которых толком не осталось ни самолетов, ни аэродромов, с которых они могли бы взлетать, ракеты класса «Воздух-Земля» адаптировали под применение с наземной пусковой установки. Британский министр обороны Уоллес допускает, что Лондон поставит Киеву и системы ПВО ближнего действия. При этом сами британцы воевать с Россией не станут. И стороной конфликта себя не считают, но предлагают украинцам самим наносить удары по территории России. Смотрите.
Когда мы обсуждаем, что нам с этим делать, цена нашего бездействия, то есть позволить Путину преуспеть на Украине, повлечет за собой то, что эта тенденция продолжится и перекинется и на другие сферы его амбиций. Прибалтику, которая, как он утверждает, до сих пор является Россией, Финляндия, даже Чешская Республика. Я думаю, что он может продолжить следовать этой тенденции, рассчитывая на то, что Запад не будет ему противостоять. Вы помните, как несколько лет назад Макрон описал НАТО как организацию с мертвым мозгом? Как оказалось, это категорически не так.
Вы думаете, если Путина не остановить на Украине, то он пойдет в страны Балтии к другим целям?
Путин всегда выставляет на показ свои амбиции. Он уже так делал, нам не стоит удивляться. Вопрос к Западу в том, почему мы не действовали, не воспринимали их серьезно. Великобритания и Соединенные Штаты предоставляли и летальное, и нелетальное оружие на Украину до вторжения. Но это преимущественно были «Джавелины» и наши НЛО, противотанковая артиллерия малой дальности. Что действительно нужно Украине, так это дальнобойное оружие для наземных атак. Вы знаете, что русские часто нацеливали на них свои пушки, и русские больше владеют небом. Так что воздействовать на российские войска можно только с дальних расстояний. Если президент Путин пойдет на эскалацию, например, начнет бомбить гражданские районы, я принял решение, что правильным ответом на это будет усложнить ему работу на Украине. Именно поэтому Британия приняла решение предоставить ПВО малого радиуса действия. Я думаю, что он должен понимать, что если он пойдет на эскалацию, на это будет соответствующий ответ.
Вместе с своим министром обороны продолжает сходить с ума и британский премьер. Джонсон провел заседание своего кабмина в гончарной мастерской. Вот так британские министры совещались в окружении горшков и тарелок. На кадрах из города Сток-он-Трент у Бориса в руках чайная пара стоимостью 41 фунт, заметили наблюдательные журналисты. Гениальный план Бориса по спасению экономики в следующем. Сейчас энергия дорогая, и производителям керамики тяжело. Но если построить побольше ветряков, энергия станет дешевой, и все будут счастливы. Ну, то есть на ошибках Лондон, уже погоревший на вере в возобновляемые источники энергии, не учится. Чтобы найти 3,5 миллиарда фунтов на снижение налогов для живущих в энергетической бедности британцев, Джонсон сократит 91 тысячу госслужащих, то есть каждого пятого чиновника. Наверняка собутыльников Бориса с вечеринок во время локдауна на Даунинг-стрит среди увольняемых нет. Британские СМИ пишут, что профсоюзы уже угрожают проведением общенациональной забастовки. Ну а вот так Джонсон встречался с премьером Швеции Магдаленой Андерсон. Покатал даму на лодке, а не преминул пошутить, что они во всех отношениях находятся в одной лодке. Британский пользователь в комментариях к фотографии спрашивает, не сошли ли шведы с ума, что пускают своего премьера плавать в лодке, которую управляет такой идиот, как Борис. Переживают, выжила ли после прогулки с таким лодочником Андерс. Также умоляют Магдалену столкнуть Джонсона за борт. Главу МИД Украины Кулебу, наоборот, вталкивают в шеренгу представителей «Большой семерки». С таким гостем встреча министров иностранных дел G7 не могла не превратиться в русофобский шабаш.
А
Оказавшись случайно среди приличных людей, министр Кулеба не может сдержать свой восторг. На стене теперь появится новая фотокарточка Ли Страсс, Виктория Нуланд, Анна-Лена Бербок и Кулеба по центру.
Все это происходит в рамках максимального единства стран-членов G7, чтобы продолжить поддерживать борьбу Украины за свою независимость. До победы Украины. Мы не воюем с Россией, это Россия воюет с Украиной.
В данный момент очень важно продолжить давление на Владимира Путина, поставляя оружие Украине и усиливая санкции.
Глава евродипломатии Боррель объявляет о дополнительных 500 миллионах евро помощи Украине. Деньги на войну выделят, как это ни парадоксально, из Европейского фонда мира.
Вы не сможете закупить много истребителей на 500 миллионов евро. Нет, эти 500 миллионов пойдут на закупку тяжелого вооружения. Мы на данный момент уже дали Украине БМП, танки, тяжелую артиллерию, амуницию. Те вещи, которые нужны для войны подобного типа.
В Берлин Кулеба прилетел накануне. За день до саммита встретился еще и с немецким министром экономики Хабеком.
Дякую, дорогой Роберт.
Спасибо, дорогой Роберт, министр и друг Хабек. Я очень рад сегодня возможности, что дорогой господин министр, повторяюсь, и друг Роберт.
Что, дорогий пане міністре і друже.
Я очень рад сегодня возможности увидеться и поговорить.
Побачитися, проговорити.
Спасибо, дорогой друг и фамильярная Роберт. Во время визита в Берлин Кулеба лебезит перед министром экономики Хабеком, который ему в ответ опять заявил, что эмбарго на газ из России сейчас невозможно, так как оно разрушит немецкую экономику.
Мы не можем ввести газовое эмбарго против России прямо сейчас. Я многократно говорил об этом. Наши хранилища заполнены на 40%. Через европейские терминалы СПГ поставляются совсем другие объемы. Мы не готовы к зиме в условиях прекращения российских поставок.
Газ в Германии подорожал на 14%, и это при том, что отопительный сезон закончился, а до следующего еще далеко. Такова цена попытки частично заменить российское топливо голландским и норвежским. Попытки вынужденной. Украинский «Нафтогаз» прекратил транзит топлива через газотранспортный узел «Сохрановка». По нему проходила треть от всего объема газа, который Россия качала в Европу через украинскую ГТС. Почти 2.5 месяца спустя Киев объясняет остановку прокачки военными действиями.
Пока Европейский Союз...
До тех пор, пока Евросоюз платит за российскую нефть и газ, у России есть деньги для финансирования своей агрессивной военной машины.
Агрессивную военную машину.
То есть Киев явно шантажирует Евросоюз, который так мечтает вступить с членством в ЕС, Кулеба тоже не угадал. Ложных обещаний министр Хабек давать отказался.
Европа и ЕС в прошлом делали предложения, которые затем не были выполнены. Этого не должно произойти вновь. Важно так организовать этот путь в ЕС, чтобы он был справедливым и открытым, чтобы Украина могла вступить на него и дойти до конца, и чтобы Украине не пришлось разочаровываться.
2.5 месяца мы чуем из Немеччины.
2.5 месяца мы слышим от Германии и других стран. Вот такие слова.
Украина, вы нас надыхаете. Украинцы, вы найкращі.
Украина, вы нас вдохновляете. Украина, вы лучшие. Украина является частью нашей европейской семьи. Украина, ты одна из нас.
Украина, ты одна из нас.
Предоставление Украине статуса кандидата на членство в июне этого года – это тест.
Дата на членство в червні цього року – це тест.
Україна уже розколола Європу. Американський Bloomberg сообщает, что эмбарго на импорт российской нефти придется отложить. Многим странам, таким как, например, Венгрия, это нанесет слишком большой ущерб. При том, что на Россию, как сообщает репортер французского телеканала, западные санкции не оказывают практически никакого эффекта.
Если у вас были сомнения по поводу возможного дефицита в России, убедитесь сами. Здесь едят блюда русской кухни, итальянской, корейское барбекю, японские десерты, пьют бельгийское пиво и те же напитки, что и в хорошие времена.
И le même alcool que James Bond.
Честно говоря, есть ощущение, что я нахожусь в самом сердце глобализации, а не в воюющей стране.
После введения России контрсанкций против зарубежных дочек «Газпрома», которые поставляли топливо Германии, немцам придется перезаключить контракты. А значит, закупочные цены вырастут еще больше. Стоимость газа в Европе резко подскочила на 20% и держится на уровне $1200 за 1000 кубометров. Норвежские аналитики прогнозируют повышение до 3500 уже к концу этого года.
Мы должны спросить себя, кто выигрывает, а кто проигрывает в этой экономической войне. И если посмотреть на введенные ранее санкции, прежде всего бойкот российского угля, сейчас на очереди нефтяное эмбарго, то нужно четко сказать, главный проигравший от такой политики – это не Путин, это не Россия, это мы. Потому что Россия может продать свои энергоресурсы в другие части мира. Санкции вводятся небольшой частью мира, а большая часть мира не присоединяется к ним. Поэтому нам просто нужно спросить себя, насколько осмысленной является эта политика. То, что приходит на ум, когда смотришь на евро, к примеру, с начала войны он сильно ослабел, он все больше слабеет, в то время как рубль укрепляется с начала войны. Россия таким образом не выглядит так, как будто все это нанесло ей много вреда.
Не хочет учиться на ошибках немецких политиков, угрожавших национализации немецких дочек «Газпрома» и Австрия. Канцлер Нехаммер, испугавшийся Путина во время визита в Москву, теперь тоже угрожает отобрать у России газовое хранилище в Зальцбурге.
Мы смотрим, где еще мы можем купить газ. В настоящее время хранилище постоянно заполняется. Мы впервые создадим государственный стратегический резерв. Мы должны принять меры предосторожности, чтобы все компании заполнили резервуары для хранения. Мы также пристально смотрим на огромное хранилище «Газпрома» в Хайдахе. «Газпром» уже чувствует давление. Мы будем внимательно следить за ситуацией. И если российский «Газпром» не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам.
Кому такие угрозы на руку, так это Соединенным Штатам. Германия единственная крупная европейская страна, которая до начала спецоперации на Украине не имела собственного терминала для приема сжиженного газа. Теперь строят сразу 4. В 2 из них планируют принимать американские танкеры с СПГ уже до конца этого года. В общем, ровно та же история, что и с оружием, которым США накачивают сейчас Украину, не забывая при этом солидно зарабатывать. Помощник госсекретаря Льюис говорит об этом открыто.
Я горда сообщить вам, что помощь в сфере безопасности, которую мы предоставили Украине, пошла на пользу задачам нашей внешней политики. У нас появилась возможность помочь другим странам избавиться от российского военного оборудования. Это дает нам возможность также послать этот сигнал всему миру, нашим партнерам, союзникам и друзьям по поводу надежности России в качестве партнера в военной сфере. И мы также с нетерпением ждем момента, когда акт о дополнительной помощи Украине будет принят, чтобы сконцентрироваться на этом.
Сенат США не смог в ускоренном формате принять инициированный Байденом законопроект о помощи Украине на сумму в $40 миллиардов. Его заблокировал один единственный сенатор-республиканец Рэнд Пол. Но понятно, что учитывая публичное желание Вашингтона ослабить Россию, очередной пакет военной помощи Киеву лишь дело времени.
Это и есть безмолвный киллер-дрон Switchblade. Его можно увидеть в эти дни на военной выставке в Вашингтоне. До недавнего времени Switchblade был секретным проектом, но теперь производитель в красках объясняет его эффективность.
Мы очень гордимся тем, что можем сделать свой вклад в защиту Украины.
700 производителей оружия демонстрируют, на что способны современные технологии на военной выставке в Вашингтоне. Здесь мы постоянно видим системы, которые пришли на выручку Украине, такие как эти джавелины. США поставили с начала войны 7000 джавелинов. Еще дюжина американских предприятий вовлечены в процесс. BLE, General Dynamics, Raytheon и другие. Их число постоянно растет. Правительство США попросило производителей вооружения представить план того, как и какими системами вооружения они смогут помочь Украине, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Капитал всегда зарабатывает. Тут Остин, глава Пентагона, и Шойгу переговорили по телефону только что. Новость шокирующая абсолютно, тем более учитывая то, что, по словам Кирби, Остин Шойгу передал. Говорит, прекращайте огонь. Чего звонил? Абсолютно непонятно. Но, тем не менее, позвонил первый разговор с 18 февраля. Пожалуйста.
Не знаю, чем звонил.
Вот вы меня убейте. Ну, наверное, что-то звонил. Что-то...
Я думаю, на вас жаловался, что вы уже всему миру ядерную войну 10 раз объявили.
Ну, не 10 раз объявил, но, в общем-то, так сказать...
Ну, пару раз было.
Слов не отказываю. И это вполне может быть, если они будут себя дальше так вести. Слушайте, но правда, у нас же ведь с Финляндией 1200 километров общей границы.
1300.
Ну, или даже 1300. Подлетное время даже до Москвы 7 минут. 7 минут. А до Санкт-Петербурга вообще 1 минута. Мы что, должны сказать, ну ладно, вступайте. Больше того, по всем опросам, они каждый год, кстати, проводят поступление в НАТО населения Финляндии. А всегда больше половины было против. Сейчас они там в феврале провели, хотя всегда летом. И типа там против только 42%. Ну типа, точнее неизвестно. Потому что люди там такие сдержанные северяне. Ну, если хотите в НАТО, ну, бога ради. Ну, мы как должны вам отвечать? Ну, вот как? Вот я вот в Швеции, нейтральная страна. Да какая к черту она нейтральная страна? Ну, я вот только сейчас оттуда. Вот там этих ПЗРК, произведенных в Швеции, гораздо больше, чем натовских. Настолько много, что пришлось переводить даже с их языка на русский инструкцию, по которой обучают сейчас... О, вот, кстати говоря, вот
вы обучают... имеете в виду? НЛО шведско-британского производства, которые оказываются в руках ополченцев, а вы вернулись с Донбасса.
Да, именно так. Вот там они, просто мы им пользуемся сейчас. И говорим, что а Швеция нейтральная страна, понимаешь, она с нами не воюет, она вообще ничего не делает. А вообще все замечательно. Да какой замечательно? Там этих ПЗРК там больше, чем американцы поставили своих хваленых джавелинов. Поэтому мы должны реагировать. Как будет у нас дальше... Балтийское море. Получается, что оно внутреннее море НАТО. А мы будем сидеть, смотря, что делать. Поэтому мы должны точно сказать, что подлетное время нашего кинжала туда до вас, ребята, до Британии, до Швеции, я уж не говорю там о Финляндии, которую, видимо, придется взять и переименовать в Курляндию и опять взять в состав Российской империи. Ну, хотите так, давайте, вопросов нет. Ну так вот, подлетное время от кинжала, вы даже встать со стула не успеете. Опа, прилетело. И мы что там, будем там листовки, думаете, вам бросать? Оп, листовочки, не надо так себя вести, ведите себя хорошо. Не-не, все будет серьезно. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем это сделать. Точно так же, как вы думали, с чего начиналось все в Украине? Запрет русского языка, там, снос памятников. Ничего не напоминает? Алло, Прибалтика? Ну, что, ну с этого же начинается. Дальше вы стали зажимать русских. Ну, то же самое хотите. Вот вообще ничему не учат. Или вы правда думаете, что мы будем терпеть? Да Финляндия на 100% зависит от нашей нефти, на 30% от угля, на 70% от газа. Ну, хорошо, давайте. Там лесов у вас много, начинайте пилить. Пилить начинайте. Хватит с ними церемониться. Вот когда ты там находишься, вот наши там реально ребята герои. Ну просто герои. Они занимаются вот под Изюмом, занимаются такими вещами, что просто сердце кровью обливается. Они противостоят на каких-то участках в 3 раза выше противнику, на некоторых участках в 5 раз выше противнику. Ну 5 раз больше людей, которые обороняются, а мы наступаем. Это вообще где это видно? Мне начнут сейчас рассказывать. Нет, знаете, у нас там это война другая, никакая она не другая, она такая же самая. Да, вооружение другое, да, все другое. Но нельзя контролировать эту территорию такими малочисленными силами. Нельзя. Вот в Изюм я сейчас приехал. Администрация, они все не знают, а что делать? Мы останемся в составе Российской Федерации, или что нам вообще делать? А это надо решать не просто, только заняли, сразу там должно заходить. Как НКВД заходило там сразу в освобожденные регионы, так и здесь должно быть. Ну, понятно, что там надо наши надо брать, сразу люди, которые там будут управлять этой территорией. Однозначно это надо делать. Но сейчас, к сожалению, пока это мы не делаем. Мы просто ведем спецоперацию для того, чтобы показать этим ребятам, на что мы способны. Так оно и есть. Но если мы говорим о том, что мы все-таки денацификацию и демилитаризацию проведем до конца, вот это всем надо говорить. Так и будет. Других вариантов нет. Сегодня в Запорожье, вот Запорожская там атомная станция. Вы знаете, что она вообще из Киева управляется? На нашей территории уже фактически, она управляется из Киева. И там увольняют людей, которые приняли участие в 9 мая. Ну, слушайте, ну мы что делаем вообще? Я не понимаю. Ну, просто выгоните их к чертовой матери оттуда. Ну, хватит уже этого заниматься, этой ерундой. На пол там, понимаете, вот тут, не дай бог, давайте стрелять. Вы знаете, что мы сначала, когда туда заходили, давали задание даже не стрелять в военнослужащих вооруженных сил. В вооруженных сил у Украины нельзя стрелять. Можно было стрелять только по технике. А потом, когда они начали такое творить, ну, мы что сейчас должны думать? Об этом. А мы с ними все по этому же. Таможня, так же самое, мы тут 2 месяца говорим. Как работало, так и работает. Завести ничего нельзя. Ну, что творить? Понимаете, гуманитарку нельзя, ничего нельзя. Мы все справимся. Я вот даже не сомневаюсь. Вот когда там был, то есть ни один человек, который там, он даже сомнений у него нет в том, что мы победим. Сомнений нет, победим. Вот я был, смотрел вашу передачу в записи сейчас. Только приехал, ну, посмотрел. Вот Михаил Михайлович здесь был, военный эксперт, генерал наш.
Полковник пока
еще. Он полковник, да, извиняюсь.
Ничего.
Я его повысил уже сразу. Так он говорит простыми словами. Он говорит, надо больше вооружения, надо брони больше, надо связь лучше, надо, значит, беспилотников больше. Вроде за этими словами ничего не стоит. И тут вот произнес ничего не стоит. А вот когда ты там, это стоит. Прям настолько явно стоит, что вас прям выворачивает. Потому что ты когда берешь карту, а планшета нет. Должен планшет быть в каждом отделении. В каждом, я же не говорю о том, в каждом взводе это однозначно. А он один народ. Ну, слушайте, ну так мы воюем, понимаете, уже вот сами просто героическими вещами. Такое впечатление. Я буду писать об этом однозначную там записку, мы это все сделаем. Это вот о том, что на самом деле те люди, которые там мотивированы, они мотивированы настолько, что им вообще все отбери, они ее голыми руками выиграют. Я не сомневаюсь в этом, ну просто они так делают. Но им надо помогать. И когда мы говорим, все для фронта, все для победы, только так и должно быть. Ну вот только так должно быть. А мы немножко, ну понимаете, как-то вот немножко там кто-то воюет. Ну мы же там продвигаемся чуть-чуть. А мы вот тут, давайте, туризм у нас, понимаете, важный момент там. Я не знаю, что-то еще там важный момент. А оно не так. Вы вот тот мальчик из Белгорода показывали здесь. Вы его спросили, что там в школе вам рассказывают про спецназ?
Ничего.
Отлично. Сколько мы говорим в этой студии? Больше 2 месяцев говорим про это. Ничего. И вы думаете, что он только один такой? Везде ничего. Поэтому появляются такие ребята, как например, у нас есть такая лицей, понимаете, 21 века. Рустам Курбанов, который возглавляет это дело. Он, посмотри, что пишет про спецоперацию. Директор школы. С украинским флагом у него все нормально сам снимается. И что пишет? А когда родители стали писать ему, ты что творишь? Он говорит, а если вам не нравится, забирать своих детей и идите к черту. Вы чего? Это у нас нормально. Не, я не против, что он имеет свою позицию. Но только ты должен своей позиции не выпячивать ее в данный момент ни в коем случае. А у нас ничего нет. Вот на Донбассе, ну молодцы. Ну вот смотрите, азбуку Донбасса сделали, да? Вот книжка, азбука Донбасса. Учат детей по ней. Кофман сделал этот, представитель общественной палаты, ну во всяком случае, с его участием, с 2014 года. Донбасс не просто слово, уголь здесь всему основа. Но еще ценнее угля люди, это ты и я. Донбасс русская земля. Вот чему надо детей учить. Вот чему они их учат. И правильно, разве он не прав? А у нас что? А у нас спецоперация? Да, но мы не будем об этом говорить. Дети выходят сами, говорят, ребята, мы с вами, вот такие шкиты. А мы стесняемся. Но если мы будем стесняться, так дальше. И понимать, что у нас есть там, да, сейчас закончится все. И у нас вернутся прекрасные патриоты, Хаматовы, Чулпаны всякие там, не знаю кто. И будут вести там прекрасно передачи.
А Алексей мы вот те, которые будем, вот ну, здесь будем скажу вам, что... Они же вернутся, когда война закончится, вот, правильно?
Правильно.
А тогда вернутся с фронта ребята, вот, которые им объяснят,
правильно,
где и как надо относиться к родине.
Вот мне сейчас
потому что вместе с Хаматовой, Ургантами и прочими людьми вернутся вооруженные, обученные, правильно, обстрелянные соль земли русской,
я не терпел,
лучшие люди страны, которые на фронте прямо сейчас.
Правильно.
Поэтому ну, без шансов. Ну, без шансов.
Ну как мы будем, Жень, ну как мы будем? Да-да, давайте мы... Вот мне пишут всякую гадость тоже в Инстаграме, вернее, в Телеграме.
Проговорился.
Нет у меня Инстаграм, в Телеграме там и так далее.
Чур меня.
Да. Ну пишут всякую гадость. Ну мне что, самому с ними разбираться? Я же вообще вот так разберусь. Ведь вот те люди, которые со мной там, Союз добровольцев Донбасса, ну вот так вот разберемся. Ну ведь это что, государство будем подменять?
Нет.
Мы же не можем это делать. Не можем. Они не хотят этого делать. Да, сами не вкуривают. Ну кто должен это делать? Ну тогда это должен делать министр образования. Ну и, естественно, наш там следственный комитет и силовые структуры. Конечно, ну я не призываю к террору. Я не призываю к нему. Но закрывать на это глаза мы тоже не можем.
Но сформулировать отношение к спецоперации России на Украине на государственном уровне мы обязаны. И мы обязаны об этом говорить и рассказывать нашим детям. Меня тоже шокировал этот эпизод. Ты откуда такой, Леша? Мне мама все рассказала. А в школе тебе, Леша, что говорят? А в школе, Леша заканчивает первый класс, мне не говорят ничего. Восхитительная, удивительная семья. Мурашки по коже от этих кадров. Давайте мы посмотрим.
Сидит и ждет. Знает же, что я его ругаю, когда на дорогу выскакивает. И вот он так целый день сидит, ждет, когда колонна пойдет.
Отпрашиваюсь на улицу, чтобы поддавать честь военным.
Здорово, Лёшка, как дела?
Фонарик есть.
Ага, для калаша.
И вот, и спецодежда.
Да для спецоперации.
Ну, неси тебе домой.
Спецодежда для спецоперации.
Я стоял, отдавал военным приветствие, и военный попросил, чтобы он остановился. И он выбежал с машины и подбежал ко мне, и подарил шлем.
Уже в Российской Федерации.
Мы ему начали объяснять, что такое спецоперация, почему это происходит, и он пришел к тому, что... Это чьи-то дети, сыновья, и они нуждаются в его поддержке.
Они далеко от дома, и я хочу, чтобы они были счастливы. Говорят, типа, привет. Ну, короче, мы с ними немного разговариваем, как у них жизнь, как у меня.
Кем ты хочешь стать в будущем?
Военным.
Каким военным?
Генералом.
Как на фронте обстановка?
Ну, вы знаете, я вообще немножко хотел бы коллегу добавить. С одной стороны, в общем-то, я эмоции понимаю, но я вот в свое время служил на границе. Вот ростов Ратманова все знают на востоке, самая восточная точка. А я служил, самая юго-западная точка Варшавского договора, о ней вообще до сих пор никто не знает. Вот несколько километров, погранзастава за мной была, те же проблемы были. Того не хватает, этого нет, запчастей нет, голову ломаешь и не знаешь, что делать. Это было советское время, когда казалось, все, да, казалось, все должно идти было для вооружения, тем более на первой линии, которая должна была засечь крылатые ракеты, взлетающие с Сицилии. То есть, ну, в общем-то, к сожалению, такие проблемы есть и остаются. Теперь вот
должна была засечь, если бы они взлетали, а сейчас взлетают. Да. В этом разница.
Нет, ну тогда тоже все это было, и тогда угроза Третьей мировой была очень даже больше, чем Карибский кризис в 83-м году. Об этом тоже мало кто знает.
Я не про угрозу, мы сейчас находимся в состоянии войны. Можно ее уже называть Третьей мировой войной.
В общем, да.
Надо соответствующим образом ко всему относиться.
Если мы говорим теперь о Финляндии, затронули, и как раз был здесь сюжет. 1939 год, Финляндия была на стороне Германии. На территории Финляндии находились немецкие войска в финской форме, аэродромы, подскока немецкие и так далее. Потом финны на нас обиделись, что мы их заставили подвинуться от Ленинграда. Ну, сейчас то же самое. Никакой разницы я не вижу. Поэтому история повторяется один в один, как на Украине. 1918 год, немецкая оккупационная армия помогает Украине провозгласить независимость, в обмен вывозит все продовольствие. Сейчас 20 миллионов тонн зерна ломает Запад, как вывести и оставить голодным Украину, устроить голодомор номер 2 или какой там, 5, я уже не знаю, как они там считают. А вообще вот градус русофобии, который сейчас происходит на Западе, он меня просто выводит. Вот, ну, я говорю, холодную войну вспоминаю, но не было никак, до такой истерии не доходило. Были страшные ситуации. Вот руку держали на кнопке. То есть вот в любую минуту могла начаться ядерная война. Не все мы знаем, не все раскрыты еще исторические архивы. Но бывали такие ситуации, которые еще о них придется писать. Ну, чтобы вот до такой истерии, вот так, такие вот высказывания, семерки там и так далее, политических лидеров, ну, не помню я. Самое главное, знаете, сейчас чем занимается вот на той же самой Украине. У них головная боль, когда у нас кончатся ракеты. Когда у нас кончатся снаряды? В апреле должны были закончиться. Не закончились. Продолжает летать. Снаряды тоже, это самое, калибры должны были закончиться. Продолжают летать. И вот у них сейчас головная боль. Они сидят, вычисляют, когда же закончится, как закончится, они пойдут в наступление и одержат победу. Понимаете?
Вашингтон-Пост на полном серьезе опубликовал статью на тему того, как русские, находясь в состоянии дефицита, изымают микрочипы из холодильников, да, и стиральных машин, вставляют их в свои ракеты калибры и таким образом пытаются пополнить. Вот у нас мы этими холодильниками, пытаемся пополнить.
Конверсия,
таким образом,
понимаете,
запасы.
Оборонные заводы в свое время с ракет на холодильники перешли, но холодильники тоже умеют летать.
Те, кто пишет эти статьи, не понимают, что микрочипы электроустойчивые в военной технике. Они в корне отличаются от гражданских.
Да
из холодильника
что?
Не поставишь.
Фух, слава
из
Богу.
Телевизора не поставишь. Зачем военную вы? Технику, он работать не будет. Электромагнитная совместимость есть понятие, много всяких. Я не буду сейчас подробности.
Но если что, мы все готовы предоставить свои холодильники. И пусть так и знают.
Тоже. Теперь, если мы возвращаемся к операции, операция, конечно, вот я уже это самое, вот Мариуполь сейчас показывает. Практически, я так думаю, что бетонобойными бомбами мы их за неделю добьем. То есть, я думаю, что через неделю они либо сдадутся, либо погибнут, а здесь других вариантов нет. Если берем бои, которые идут вот непосредственно на линии соприкосновения, бои идут жестокие, но самое главное, сейчас уже четко просматривается тактика, которую мы выбрали. То есть тактика выдавливания и постепенного небольшого окружения. Окружение, выдавливание связано, это действительно с нехваткой личного состава. То есть, ну, конечно, если по факту говорить, это не спецоперация должна быть, а это уже должна быть полноценная военная операция. Она проводится по-другому, с другими ресурсами, с другим составом личным и так далее, и так далее. Но на сегодняшний день вот выбрана такая линия, она себя оправдывает, попасная, соответственно, со стороны попасной идет движение, угроза окружения существует в украинской группировке, и есть большая опасность, ну, в смысле, большая перспектива, позитивная для нас, перспектива, что Луганская Народная Республика, ну, в течение, может быть, где-то недели, дней, 10 будет освобождена территория. По Донецку там посложнее, но там тоже все нормально за счет того, что хорошо работает артиллерия, хорошо работает авиация. То есть мы фактически вот эту вот линию укреплений многолетнюю заканчиваем перемалывать, появится возможность для движения войск, и войска пойдут достаточно успешно. Вот К-52 сейчас показывает. Кстати, уникальнейшая машина. Во всех отношениях у американцев ничего подобного нет. Во-первых, соосная схема, ни одна страна мира подобного не делает. Во-вторых, бронированная кабина. Ну, она частично бронирована, но ванна, но это защищает от пуль, от осколков. Кроме того, есть возможность катапультирования экипажа. И самое классная, это система радиоэлектронной борьбы. Был случай, К-52, 5 стингеров обстреляло, 5, и ни один не попал. Сработала автоматика, пилот практически минимально участвовал, автоматика ему только докладывала, то-то, то-то, то-то делает машина, отстрел тепловых ловушек, включение там системы лазерной защиты и так далее, и так далее. То есть техника, которая, ну, в общем-то, западную превосходит на порядок. Показывают нам сейчас вот про панцирь-гаубицы был сюжет, репортаж. 7 дают немцы, 5 дают голландцы. Здесь не прозвучало. Всего 12, это 2 батареи по 6 гаубиц. Но это МСТА наша, МСТА С. Она работает там, на Украине, работает так же. А коалиция СВ, она даже превосходит панцирь-гаубицы 2000. Поэтому, собственно говоря, когда нам пытаются что-то сказать, что мы как бы уступаем, в данном случае туда дают самые современные, поверьте, у нас по целому параметру бронетехники, авиационной техники. Я уже не говорю про ПВО. Превосходство полнейшее. Что касается ПВО, меня тут даже поразило. Вот сейчас я как-то рассказывал. Беспилотники появились американские с электродвигателями. Бесшумный двигатель, холодный. ПЗРК его не захватывает, ракета с тепловой головкой самого наведения. Как его сбивать? Корпус из пластика почти не виден, собственно говоря, локатором. Ну, локаторы видят. Оптика видит. Придумали даже такой вариант. Ну, во-первых, панцири по ним работают очень хорошо. Там есть телевизионный канал. Можно развернуть орудие и, соответственно, бить в режиме телевизионном. Вот как смотрим, вот здесь вот, только в перекрестье. Совместили, автоматика пошла работать. Это первый вариант. Ну, а самое интересное, снайперов обучили. Снайперу дает целеуказание, он находит этот беспилотник со второго, либо с первого, либо со второго выстрела, просто вдребезги его разбивает и все. То есть, в общем-то, мы просто очень многого не знаем. В силу по спецоперации, понятно, в силу закрытости, в силу того, чтобы не произошла утечка информации, но то, как мы строим вот саму кампанию, исходя из тех сил, которые мы используем, 200 тысяч человек. Украины 250 начинали, 2 мобилизации по 100, 450.
Я говорю,
плюс,
5.
Плюс сейчас, да, сколько? Плюс сейчас еще Тербатов, они провели мобилизацию, 600 тысяч. 1 к 3. Наоборот должно быть. У нас 600, а у них 300.
Не забываем про иностранных наемников, да, которые там находятся в количестве более порядка 20 тысяч
человек. В штабах бригад английские военные, профессиональные на правах инструкторов и советников. С погонами люди. Это не какие-то ЧВКшники или купленные. Или
да, это при том, что согласно военному делу в атаку нужно идти силами превосходящими. Да. Соперника, а у нас здесь все наоборот. Вы упомянули ситуацию на территории Азовстали. Украинские информагентства массово распространяют информацию на тему того, что начался штурм. Штурм не начался, но их в самом деле бомбят. В этом смысле руки у нас развязаны, о чем не раз предупреждали и в нашем военном ведомстве. Сразу после того, я имею в виду, руки стали развязаны, после того, как появилась подтвержденная информация о том, что там не осталось на территории предприятия мирных граждан. Это уже данность. Подтвердили в ООН, подтвердили и сами террористы. Что касается террористов, они бесконечно записывают видеопрощения, бесконечно дают иностранным средствам массовой информации интервью. Последний раз вышел один из замкомандиров и сказал, что, возможно, это мой самый последний раз, ввиду того, что у нас полностью иссякли запасы. Посмотрите.
Каждый день может стать для нас последним. Может быть, мы разговариваем с вами сейчас последний раз. Но кто волнуется? Кого это волнует? Моя страна знает, что мы здесь делаем, но я не уверен в своем правительстве, потому что мы заблокированы здесь на протяжении 2 месяцев без связи, без пополнения запасов.
Александр Ходаковский с нами на прямой связи, основатель и командир бригады «Восток». Здравствуйте, Александр Сергеевич. Как обстановка на Азовстале? Продвигаются наши батальоны? Контролируют, блокируют, штурмуют?
Да, добрый вечер. Работа постоянно ведется. Можно посмотреть сверху на карту Азовстали. Это не только нагромождение каких-то производственных помещений, огромной протяженности до 1,5 километра. Это еще и развитая инфраструктура, которая вокруг Азовстали. И противник, чтобы сохранить возможность маневра, он занимает все здания, административные или производственные, которые находятся вокруг Азовстали, примыкают к Азовстали и служат разным целям. И сейчас наша задача максимально с периферии противника выдавить в эти огромные производственные цеха, потому что там работает авиация, туда работает артиллерия. Сейчас мы регулярно применяем там 300-е, 500-е фабы. Ну, то есть это продукт, скажем так, учения серьезной разрушительной силы, и мы видим, когда, ну, собственно говоря, наблюдаем попадание, мы видим, как складывают целые пролеты. Понятно, что задействование бетонобойных, так скажем, бомб, оно желательно, но в то же время и то, что уже применяется, обеспечивает очень высокую эффективность, потому что, складываясь, по сути, эти производственные цеха погребают под собой любые входы, любые помещения, любые подвалы. То есть это уже само по себе достаточно эффективно. Вот сегодня мы работаем с северо-западного направления, со стороны реки Кальмиус, мы задавливаем противника внутрь, он еще пока пытается сопротивляться, потому что понимает, чем чревато. То есть для них, для многих, кто ведет сейчас или предпринимает попытки обороны Азовстали, предпочтительнее находиться на пространстве, чем в этих огромных цехах и подвалах, и бомбоубежищах, потому что тут они, по крайней мере, перемещаются, тут они имеют, повторяюсь, возможность маневра. То есть картина сейчас такая. Сейчас практически весь ресурс, который работал по освобождению Мариуполя, снят с этого направления. Все подразделения, включая там подразделения морской пехоты, больше, скажем, не задействованы для решения уже последней, так сказать, задачи. Все переброшено на более важное, значимое сейчас направление. А по завершению, вот по завершающему этапу, вот работают в основном силы МВД, МГБ и мобилизованные, которые оказывают содействие. То есть сейчас мы занимаемся проведением штурмовых действий, вот как я сказал уже, по периферии, и загоняем противника в центр фактически Азовстали для того, чтобы авиации было легче работать. Потому что работать по групповым зданиям, например, которые небольшие по формату, сложнее, чем работать по огромным цехам, которые, повторюсь, уже протяженностью до 1,5 километра. Это гораздо более эффективно. Поэтому мы людским ресурсом сейчас локализуем противников в конкретных точках, а дальше уже армейская авиация доделывает дело. Конечно, сейчас им там абсолютно не весело, и все эти стенания и плач Ярославна, они вполне себе обоснованы.
Вот в продолжение этой темы сегодня украинские пропагандисты массово вдруг, неожиданно, именно сегодня стали сообщать, что турецкие власти согласились эвакуировать раненых азовцев. Мы-то исходим из того, что эти люди все непременно должны предстать перед нашим российским, ну, либо донецким правосудием. В этом смысле есть какие-то подвижки? В самом деле готовится какая-то операция по эвакуации или это часть информационной украинской войны?
Все эвакуации, все переговоры проходят под контролем российских властей и, в первую очередь, российских военных. Никто не занимается там самодеятельностью, никто не имеет ни возможности, ни права кого-либо эвакуировать. И если, скажем так, будет принято решение о том, чтобы, ну, например, 38 самых тяжелораненых обменять на наших военнопленных, если это решение будет доведено до нас, то независимо от нашего мнения, мы, естественно, подчинимся там приказу сверху, и эти люди будут пропущены через линию блокады. Ну а на сегодняшний день пока никаких конкретных разговоров, пока никаких конкретных приготовлений в этом направлении не ведется. Мы отслеживаем всю ту шумиху, которая проходит через средства массовой информации, мы видим, что вот такие заявления делаются, ну, в частности, со стороны госпожи Верещук, которая уже неоднократно говорила о том, что это практически решенный вопрос. Никто на исполнительском уровне никаких мер, никаких действий не предпринимает для того, чтобы обеспечить эвакуацию азота. Мы и с точки зрения личностной, и с точки зрения там, даже нашей технической, мы стоим на позициях, что азовцы должны быть все, кто останется жив, они должны будут предстать перед судом, а должны будут ответить за свои злодеяния, потому что чем больше мы взаимодействуем и общаемся с жителями Мариуполя, тем больше у нас накапливается информации о том, что они творили до нашего прихода, собственно говоря. Поэтому это наша позиция. Но если верховному главнокомандующему по каким-то значимым соображениям нужно будет произвести обмен, тем более если это будет обмен на наших плененных военнослужащих, в таком случае мы, естественно, выполним приказ, никто препятствовать не будет. Нам важно, очень важно на сегодняшний день обеспечить, конечно, обмен наших военнослужащих. Но при этом остается момент, что все-таки мы имеем дело с Азовом, а к Азову у нас у всех особое отношение.
Давайте таким образом зафиксируем, что прямо сейчас никакие переговоры об обмене азовцев, террористов, головорезов не ведутся. Это фейк украинских пропагандистов. Но еще террористы сказали, что все реже выходят на связь с родными в интервью британскому Sky News, потому что российская армия поражает интернет-точки, которыми террористов обеспечил Илон Маск. Есть ли возможность уничтожить их полностью?
С самого начала полная блокада Мариуполя, специальные технические подразделения, которые отвечают за подобные задачи, подавили, например, практически 6 из 7 линий эфирного интернета, которые обеспечивали их видеоизображением, то есть поддерживали режим работы видеокамер и прочее. Плюс при этом массивные, массированные бомбовые удары, они, конечно же, выводят из строя все это спутниковое оборудование. Мы фиксировали, что из различных блуждающих точек по территории завода осуществляется коннект со спутниками, естественно, передача информации там, методом пакетных данных. Мы это все наблюдали, естественно, в те районы, откуда фиксировалось излучение, приоритетно наносились удары, потому что лишить противника связи, коммуникации, для нас это была, конечно, основная задача. И судя по реакции, потому что они сами признают эффективность наших действий, мы добились желаемого результата. Поэтому все, что происходит, оно приведет только к одному. Эти люди или оставшиеся из них должны будут поднять руки и с белым флагом выйти на обозримое место для того, чтобы мы могли их контролировать, а потом надевать на них наручники.
Спасибо.
Спасибо вам большое, Александр Ходаковский, основатель и командир бригады «Восток», который, в общем, непосредственно задействован в блокировании Азовстали. Прошу вас.
Ну, смотрите, на самом деле наши военные эксперты достаточно подробно, и сводки с линии фронта приходят, подробно описывают происходящие события. Но очень важно, помимо военных действий, учитывать и военно-политическую ситуацию, моральный дух и другие сопровождающие вещи. Мы ведь на самом деле все равно с вами проецируем многие события борьбы с украинским нацизмом на события Великой Отечественной войны. И давайте, например, вспомним 42-й год, окружение, группировку Паулуса. Ведь там тоже были варианты, достаточно аргументированные военные варианты, а давайте окружение сохраним, а дальше войска, чтобы не задерживались, пошли на Харьков, пошли на Кавказ, ну они постепенно там от холода умрут. Но было Сталиным принято принципиальное решение. Или сдаются в плен, или полное уничтожение. Полное, безоговорочное, шокирующее уничтожение этой группировки, которая должна показать всему миру мощь советского солдата. Поэтому ведь на самом деле от этого формируется общественное мнение. Наши союзники все больше убеждаются в твердости нашей позиции. Наши оппоненты, у них начинаются центробежные тенденции. А их сателлиты думают, а стоит ли дергаться? Посмотрите вот эти последние дни, что происходит и в Прибалтике, и в Польше. Да, ну слушайте, вообще просто омерзительные высказывания и заявления. Ну а что мы для Прибалтики, что для нас нового стало? Мы в конце, значит, 80-х, в начале 90-х, многих тех, кто боролись за сохранение Советского Союза, позволили этим прибалтийским уже профашистским режимам в тюрьмах чтобы они находились. Вот у нас есть Йос Ермолавичус, один из руководителей Компартии Литвы. Он очень любит вашу передачу, смотрит, передает всегда привет. Он 8 лет отсидел в тюрьме Литвы, вышел в 2002 году, мы его перевезли сюда. По обвинению, дескать, он один из руководителей Советской Литвы, организовал государственный переворот. Они же это делали, выдавливали русских. Сегодняшнее заявление, которое сделал премьер Моровецкий. Ну, я думаю, что это заявление, оно фактически, оно не на грани, а это уголовное преступление. Ведь что он называет? Он русский мир называет раком. Мало того, что нужно помочь Украине, самое главное – уничтожить эту идеологию. Как уничтожается идеология? Она уничтожается с носителем идеологии, то есть с русским народом, с нашей цивилизацией. А мы тоже там и за Катынь, дескать, кого-то там, каких-то польских офицеров из военнопленных советские войска расстреляли, хотя много фактов, что это сделали немцы. Забыли, как 100 тысяч шляхтичей в войсках Наполеона были, а резню, которую они в 22-м году устроили в концлагерях красноармейцев, десятки тысяч были уничтожены. Поэтому мы это должны рассказывать.
Шаг до Евгеники один. И все, конечно. Начнут мерить черепа.
Конечно, и нам надо каждому жителю нашей страны рассказать об этом русофобии. Мы должны сделать все, что и мировое сообщество об этом узнало. Мы, кстати, сегодня по факту его высказывания сделали заявление Геннадия Андреевича во все компартии, левые, значит, и социалистические партии мира разошлем, потому что это европейский фашизм. А когда эти представители, значит, министры иностранных дел говорят, да, мы помогаем Украине, но не боремся с Россией, их же коллега, только более высокого уровня, член НАТО и член ЕС, фактически объявляет кровавый поход против русского мира. У нас один уже тоже деятель, который потом застрелился вместе со своей семьей, Адольф Гитлер, отравился. Значит, куда они? Они тоже шли в поход на коммунизм, но для уничтожения русского советского народа. Понимаете, вот этот фашизм, это теперь Моровецкий, это фашист. Лидеры прибалтийских государств, это фашисты. И нам не надо тоже, я Алексея здесь поддержу, говорить, что все хорошо. Где воспитательная составляющая в школе? Нету этой воспитательной, по Оболонской системе вымарывали. Мы говорим о необходимости импортозамещения, но мы знаем, что ряд наших, в том числе преподавателей, ученых в медицине, поддерживается западными грантами для пропаганды западных лекарств вместо того, чтобы создавать. Надо вот это все посмотреть в каждой отрасли и наводить порядок в стране. Армия победит, но ее тоже надо поддержать. В том
Только
числе...
с одной маленькой поправкой, а не на западные гранты существуют, потому что еще российских нет.
Конечно, потому что 30 тысяч зарплата у преподавателя, а Запад говорит, давайте гранты, давайте изучение, вы продвигаете западные лекарства, технологии. Раньше, может быть, это еще было как-то, а сейчас это проблемы, связанные с, в том числе, здоровьем наших людей. И так многие отрасли.
Моровецкого, давайте послушаем. Это невероятное высказывание на тему того, что русский мир – это раковая опухоль, от которой надо избавиться.
30 лет назад мы все впали в блаженное забвение. Тем временем в Москве шла работа по воскрешению демонов истории. Сегодня проклятые фантомы 20 века снова поднялись над Украиной. Мы не можем питать никаких иллюзий. Русский мир – это рак, который поглощает не только большинство российского общества, но и угрожает всей Европе. Таким образом, недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе против России. Мы должны полностью уничтожить эту чудовищную идеологию.
И Песков прокомментировал.
Премьер называет идеологию русского мира раковой опухолью, например. Как в Кремле расценивают такое заявление премьера Польши?
Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению. Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое.
Скоро вернемся.
Через минуту. Глава Пентагона Тещостер сегодня впервые с начала спецоперации России на Украине поговорил с министром обороны России Шойгу. Предыдущий их разговор состоялся аж 18 февраля. До сегодняшнего дня Пентагон неоднократно пытался связаться с российским генштабом, но никто не выходил на связь. Минобороны России отметили, что Шойгу и Остин обсудили актуальные вопросы международной безопасности, что бы это ни значило, включая ситуацию на Украине, а разговор состоялся по инициативе американской стороны. В распространенном сообщении пресс-секретаря Пентагона Кирби говорится, что Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи. Зачем Вашингтону эти линии связи, если Америка хочет войны до последнего украинца, не совсем ясно. Теперь о ходе самой спецоперации, она, несмотря на просьбы Остина, естественно, продолжается. Важную роль в демилитаризации и денацификации украинских боевиков играют снайперы российского спецназа. В борьбе с националистами они применяют, в том числе, вы не поверите, и трофейные боеприпасы. Так что спасибо, товарищ Остин. Эксклюзивный репортаж Александра Белибова. Смотрим.
Снайперы 22-й бригады российского спецназа готовятся к боевому выходу. Опытнейшие бойцы, не раз побывавшие в горячих точках, сегодня они здесь, на Донбассе, помогают силам народной милиции ДНР в борьбе с украинскими неонацистами. В этот раз работать по противнику будут его же боеприпасами. Трофеев сейчас хватает.
Это импортные боеприпасы. Локбейс называется. Бронебойные. Какие на дальность стрельбы... 1,5 километра. Можно дальше. Все зависит от погодных условий и навыков стрелка.
Полное снаряжение снайперской группы занимает немало времени, но спешка здесь не нужна. Оружие, когда придет время спустить курок, должно работать как часы.
Сейчас вместе со снайперской группой выдвигаемся на передовые позиции. Понятно, что чтобы снайперу максимально эффективно отработать по своей цели, к ней нужно подойти как можно ближе, но при этом важно самому не быть замеченным, поэтому вот такие открытые пространства мы преодолеваем быстрым шагом.
Но даже найдя на первый взгляд подходящую позицию, снайпер взвесит все за и против, прежде чем открыть огонь.
Надо подняться повыше.
Менять позицию, примеряться снайперы могут по нескольку раз. В итоге старшая группа решает подняться на верхний этаж здания. Отсюда обзор, конечно, лучше, но и риск быть замеченным противником намного выше.
Вот сейчас видим, как на самом деле в боевых условиях работает снайперская пара. Вот стрелок, непосредственно он и ведет огонь. А рядом, чуть позади него, наблюдатель. Видит цель, докладывает информацию, передает, корректирует. Если первый выстрел не зайдет, передаст тут же напарнику, куда надо сделать поправку, чтобы уже вторым наверняка цель поразить.
Работаем. Зеленый выстрел.
Отработав по цели, нужно быстро покинуть огневую позицию. В распоряжении у той стороны самые современные средства обнаружения. Группа с верхнего этажа спускается в подвал. Здесь командир рассказывает, что противник из-за рубежа поддерживают не только оружие.
У них натовские инструктора из Америки, из Англии, Канады. Недавно отработали, уничтожили коллегу. Вот. И там при нем находилась фотография, где он на снимке со своими коллегами и, соответственно, с инструкторами натовскими. 10 человек их мы насчитали.
Во время интервью понимаем, наши бойцы не зря спешили побыстрее покинуть огневую позицию.
Вот это ответка нашей работы.
Вот это ответка,
вот
да?
Это ответка, да.
Засветили мы.
Ну, они всегда отрабатывают. То есть там с той стороны тоже люди не группы и понимают, откуда работают.
Выявлены сейчас позиции, откуда по снайперской группе был нанесен огонь артиллерии противника.
Видишь? Работай.
Мариуполь, войска России и ДНР не ведут зачистку территории завода «Азовсталь». Они сдавливают противника и улучшают позиции войск. Заявил об этом представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Российские подразделения и военные народных республик наступают на стратегически важном лиманском направлении, успешно выбивая националистов из села Александровка. Под Запорожьем идет зачистка Камышевахи. Там нацики воспользовались своей излюбленной террористической тактикой и оборудовали огневые точки прямо в жилых домах, чтобы использовать мирных жителей как живой щит. захлопывается и котел в Авдеевке, откуда ВСУ обстреливали, да и обстреливают до сих пор жилые дома Донецка, Ясиноваты, Макеевки. Националисты уже заблокированы и не смогут поменять диспозицию или отступить. Недалеко от позиции ВСУ в Авдеевке на заправке в Докучаевске под обстрел украинских карателей попала съемочная группа «Арти». Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения, им оказали медицинскую помощь. Военкор Валентин Горшенин не пострадал. Посмотрите фрагмент репортажа наших коллег.
Сейчас мы заходим в фортификации по ВСУ. Двигаемся аккуратно, цепью вместе с разведчиками. Заходим в пулеметный взвод, который отбили буквально позавчера. Там вот до позиции главных Авдеевских здесь. Меньше километра, говорят ребята.
Дали тропа пленного. И он сказал, что там в палочке окопано 12 правосеков.
Вроде как птичка летает, да?
Это по нам, да.
Заходим под укрытие. Выходы пошли, птица полетала и сразу выходы. Погнали.
Надо переждать некоторое время. Если все хорошо, то надо двигаться дальше.
Дистанцию растяните, товарищ. Держим дистанцию.
Передвигаться можно только на большой дистанции. Потому что обычно артиллерия работает по скоплению живой силы противника. Ключевое слово здесь — скопление. Добрались до машины, аккуратненько надо погрузиться. И очень-очень быстро, потому что дороги все известны.
В Госдепе, вы не поверите, только что заявили, и это после телефонного разговора, который состоялся между Остином и Шойгу, что концентрируют внимание прямо сейчас на военной поддержке Украины, а не на переговорах с Москвой. Ну, то есть совсем непонятно, зачем звонил Остин. Того же мнения европейцы, они как можно скорее хотят перейти к поставкам тяжелого вооружения. То есть перейти к поставкам танков, БМП, сложных артиллерийских систем. Сегодня стало известно, что страны Большой Семерки планируют выделить киевскому режиму дополнительную помощь в размере почти 30 миллиардов евро. Смотрите. Оказавшись случайно среди приличных людей, министр Кулеба не может сдержать свой восторг. На стене теперь появится новая фотокарточка Ли Страсс, Виктория Нуланд, Анна-Лена Бербок и Кулеба по центру.
Все это происходит в рамках максимального единства стран-членов G7, чтобы продолжить поддерживать борьбу Украины за свою независимость. До победы Украины. Мы не воюем с Россией, это Россия воюет с Украиной.
В данный момент очень важно продолжить давление на Владимира Путина, поставляя оружие Украине и усиливая санкции.
Глава евродипломатии Боррель объявляет о дополнительных 500 миллионах евро помощи Украине. Деньги на войну выделят, как это ни парадоксально, из Европейского фонда мира.
Вы не сможете закупить много истребителей на 500 миллионов евро. Нет, эти 500 миллионов пойдут на закупку тяжелого вооружения. Мы на данный момент уже дали Украине БМП, танки, тяжелую артиллерию, амуницию. Те вещи, которые нужны для войны подобного типа.
В Берлин Кулеба прилетел накануне. За день до саммита встретился еще и с немецким министром экономики Хабиком.
Я
Дякую, дорогий Роберте.
Спасибо, дорогой Роберт, министр и друг Хабек.
Министр и друг Хабек.
Я очень рад сегодня возможности, что дорогой господин министр, повторяюсь, и друг Роберт.
Я повторю, что дорогий пане министр и друже.
Я очень рад сегодня возможности увидеться и поговорить.
Побачитися, проговорити.
Спасибо, дорогой друг и фамильярная Роберт. Во время визита в Берлин Кулеба лебезит перед министром экономики Хабеком, который ему в ответ опять заявил, что эмбарго на газ из России сейчас невозможно, так как оно разрушит немецкую экономику.
Мы не можем ввести газовое эмбарго против России прямо сейчас. Я многократно говорил об этом. Наши хранилища заполнены на 40%. Через европейские терминалы СПГ поставляются совсем другие объемы. Мы не готовы к зиме в условиях прекращения российских поставок.
Газ в Германии подорожал на 14%, и это при том, что отопительный сезон закончился, а до следующего еще далеко. Такова цена попытки частично заменить российское топливо голландским и норвежским. Попытки вынужденной. Украинский «Нафтогаз» прекратил транзит топлива через газотранспортный узел «Сохрановка». По нему проходила треть от всего объема газа, который Россия качала в Европу через украинскую ГТС. Почти 2.5 месяца спустя Киев объясняет остановку прокачки военными действиями.
Пока Европейский Союз...
До тех пор, пока Евросоюз платит за российскую нефть и газ, у России есть деньги для финансирования своей агрессивной военной машины.
Агрессивную военную машину.
То есть Киев явно шантажирует Евросоюз, который так мечтает вступить с членством в ЕС, Кулеба тоже не угадал. Ложных обещаний министр Хабек давать отказался.
Европа и ЕС в прошлом делали предложения, которые затем не были выполнены. Этого не должно произойти вновь. Важно так организовать этот путь в ЕС, чтобы он был справедливым и открытым, чтобы Украина могла вступить на него и дойти до конца, и чтобы Украине не пришлось разочаровываться.
2.5 месяца мы чуем из Немеччины.
2.5 месяца мы слышим от Германии и других стран. Вот такие слова.
Украина, вы нас надыхаете. Украинцы, вы наикращие.
Украина, вы нас вдохновляете. Украина, вы лучшие. Украина является частью нашей европейской семьи. Украина, ты одна из нас.
Украина, ты одна из нас.
Предоставление Украине статуса кандидата на членство в июне этого года – это тест.
Дата на членство в червне этого года – это тест.
Украина уже расколола Европу. Американский Bloomberg сообщает, что эмбарго на импорт российской нефти придется отложить. Многим странам, таким как, например, Венгрия, это нанесет слишком большой ущерб. При том, что на Россию, как сообщает репортер французского телеканала, западные санкции не оказывают практически никакого эффекта.
Если у вас были сомнения по поводу возможного дефицита в России, убедитесь сами. Здесь едят блюда русской кухни, итальянской, корейское барбекю, японские десерты, пьют бельгийское пиво и те же напитки, что и в хорошие времена.
И le même alcool que James Bond.
Честно говоря, есть ощущение, что я нахожусь в самом сердце глобализации, а не в воюющей стране.
После введения России контрсанкций против зарубежных дочек «Газпрома», которые поставляли топливо Германии, немцам придется перезаключить контракты, а значит, закупочные цены вырастут еще больше. Стоимость газа в Европе резко подскочила на 20% и держится на уровне $1200 за 1000 кубометров. Норвежские аналитики прогнозируют повышение до 3500 уже к концу этого года.
Мы должны спросить себя, кто выигрывает, а кто проигрывает в этой экономической войне. И если посмотреть на введенные ранее санкции, прежде всего бойкот российского угля, сейчас на очереди нефтяное эмбарго, то нужно четко сказать, главный проигравший от такой политики – это не Путин, это не Россия, это мы. Потому что Россия может продать свои энергоресурсы в другие части мира. Санкции вводятся небольшой частью мира, а большая часть мира не присоединяется к ним. Поэтому нам просто нужно спросить себя, насколько осмысленной является эта политика. То, что приходит на ум, когда смотришь на евро, к примеру, с начала войны он сильно ослабел, он все больше слабеет, в то время как рубль укрепляется с начала войны. Россия таким образом не выглядит так, как будто все это нанесло ей много вреда.
Не хочет учиться на ошибках немецких политиков, угрожавших национализации немецких дочек «Газпрома» и Австрия. Канцлер Нехаммер, испугавшийся Путина во время визита в Москву, теперь тоже угрожает отобрать у России газовое хранилище в Зальцбурге.
Мы смотрим, где еще мы можем купить газ. В настоящее время хранилище постоянно заполняется. Мы впервые создадим государственный стратегический резерв. Мы должны принять меры предосторожности, чтобы все компании заполнили резервуары для хранения. Мы также пристально смотрим на огромное хранилище «Газпрома» в Хайдахе. «Газпром» уже чувствует давление. Мы будем внимательно следить за ситуацией. И если российский «Газпром» не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам.
Кому такие угрозы на руку, так это Соединенным Штатам. Германия – единственная крупная европейская страна, которая до начала спецоперации на Украине не имела собственного терминала для приема сжиженного газа. Теперь строят сразу 4. В двух из них планируют принимать американские танкеры с СПГ уже до конца этого года. В общем, ровно та же история, что и с оружием, которым США накачивают сейчас Украину, не забывая при этом солидно зарабатывать. Помощник госсекретаря Льюис говорит об этом открыто.
Я горда сообщить вам, что помощь в сфере безопасности, которую мы предоставили Украине, пошла на пользу задачам нашей внешней политики. У нас появилась возможность помочь другим странам избавиться от российского военного оборудования. Это дает нам возможность также послать этот сигнал всему миру, нашим партнерам, союзникам и друзьям по поводу надежности России в качестве партнера в военной сфере. И мы также с нетерпением ждем момента, когда акт о дополнительной помощи Украине будет принят, чтобы сконцентрироваться на этом.
Сенат США не смог в ускоренном формате принять инициированный Байденом законопроект о помощи Украине на сумму в 40 миллиардов долларов. Его заблокировал один единственный сенатор-республиканец Рэнд Пол. Но понятно, что учитывая публичное желание Вашингтона ослабить Россию, очередной пакет военной помощи Киеву лишь дело времени.
Это и есть безмолвный киллер-дрон Switchblade. Его можно увидеть в эти дни на военной выставке в Вашингтоне. До недавнего времени Switchblade был секретным проектом, но теперь производитель в красках объясняет его эффективность.
Мы очень гордимся тем, что можем сделать свой вклад в защиту Украины.
700 производителей оружия демонстрируют, на что способны современные технологии на военной выставке в Вашингтоне. Здесь мы постоянно видим системы, которые пришли на выручку Украине, такие как эти джавелины. США поставили с начала войны 7000 джавелинов. Еще дюжина американских предприятий вовлечены в процесс. BLE, General Dynamics, Raytheon и другие. Их число постоянно растет. Правительство США попросило производителей вооружения представить план того, как и какими системами вооружения они смогут помочь Украине, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Вон, видели, оружейники на заднем фоне потирают руки. Вы посмотрите, какие бюджеты. Тут я все выписываю суммы из сюжета. 40 миллиардов из Америки, 30 миллиардов G7 предоставит, уже 70. И еще на 2 миллиарда Евросоюз увеличил финансирование. Коля, это же просто прекрасно.
Это именно американское оружие.
Конечно. Это же сейчас вот выйдут на ВВП Украины прежние, это военные, только военной помощи. Зеленский просто пир на весь мир закатит. Но последний пир. Прошу.
Знаете, вот когда товарищ Остин требует прекращения огня на Украине, ну, очевидно, в первую очередь он обращается к украинским ВСУ, к Зеленскому и так далее. Потому что, в общем-то, мне кажется, важно, ну, вот подчеркнуть, да, это юридически важно, что на Украине действительно идет война. Идет война между Донбасскими республиками, которые признаны Российской Федерацией, и киевским режимом. Понимаете? Это действительно война. Россия на территории Украины сегодня проводит специальную военную операцию. И вот здесь, казалось бы, грань, так сказать, такая, ну, вроде как похожая и одно и другое, но это очень большая грань, понимаете? И сегодня говорить о том, что мы в состоянии войны, это несправедливо, потому что многие страны мира каждый год проводят по несколько специальных военных операций в разных странах мира. И, кстати сказать, ничего подобного с ними не происходит, то, что пытаются сегодня против нас, так сказать, применять все эти, вся эта группа западных стран во главе США.
Но они же не несут русский мир, понимаете?
Безусловно.
Поэтому это нормально.
Со стороны в отношении России развязана война информационная, гуманитарная, экономическая. Совершенно точно. И вот эта вот попытка знаете, отмены всего русского. То есть, ну, я, честно говоря, вот еще раз не устаю повторять, но у меня единственная версия, что на когнитивные способности политического класса, коллективного Запада, оказал вот этот нейровирус. Я имею в виду, это пандемия коронавируса. По-другому это невозможно понять. То есть они как сошли с ума. Никогда в жизни еще никто не побеждал народ. Понимаете? Можно воевать с режимом, с народом воевать невозможно. Они сегодня вот включают все эти истории против всех нас, против 147 миллионов российских граждан, плюс там еще энное количество миллионов, которые говорят по-русски, так сказать, думают по-русски и так далее, и так далее. Знаете, когда они лукаво говорят о том, что мы должны усилить санкции против Путина, ну, вы знаете, если бы это были санкции только против Путина, скорее всего, вот того, что мы сегодня видим, собственно, бы и не было. Ну, были бы санкции против, ну, что, ну, бывает, там, против, там, отдельных каких-то сегментов, ну, бывает, ну, что теперь, так сказать, они там все время чем-то таким занимаются и санкционируют друг друга. А тут это против нас всех. Вот это вот просто важно понимать. Конечно, у них там бизнес, конечно, все прекрасно. Конечно, они решили из этой коронавирусной пандемии вылезти, я имею в виду экономической пандемии, в которой все упали, так, конечно, они решили вылезти за наш счет. Ну, прекрасно, прекрасно, хорошая, так сказать, мысль. Но еще раз, Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасских республик на территории соседнего украинского государства. Это принципиально юридически важно. Вот не больше и не меньше. И именно поэтому, так сказать, вот все происходит
хотя
в таких вот параметрах.
Хотелось бы больше. И мы исходим из того,
вы знаете,
что
ну
больше...
Ну, что значит хотелось бы? Еще раз,
мы уже получили.
Правильно, почему принято решение...
на фронте указывает
почему
на
принято
то.
Решение именно в такой форме, так сказать, вмешаться в историю и помочь Донбасским республикам? Это прерогатива высшего военно-политического руководства нашей страны. Почему и какими соображениями руководствовались? Ну, знаете, мы можем и спросить, наверное. Но сегодня это нецелесообразно. Но сегодня это целесообразно. Да.
В любом случае на этом останавливаться просто.
Конечно, я лишь об этом. Просто иные украинские области теперь тоже будут частью Донбасса. Возможно.
Я предполагаю, что, так сказать, эта вот военная, специальная военная операция идет по выше согласованному плану в том, так сказать, режиме, тайминге, в котором это должно происходить. Понимаете, мы можем сколько угодно здесь, так сказать, этим заниматься, домыслами и так далее, но там идет та работа, военная работа, которая идет. Соответственно, на других фронтах, в том числе экономическом, идет та работа, которая идет. Все эти санкции, весь этот экономический блицкриг, который предполагался с точки зрения того, чтобы разорвать все-таки по Обамовскому завещанию в клочья российскую экономику, не удался. Как мы видим и констатируем сегодня. Так
хотя
сказать,
Байден еще полтора месяца объявил, что будет 200 стоит доллар.
Ну да,
200
ну да.
Рублей.
Только все наоборот.
60.
Все наоборот.
Байден не знает, как скинуть дорогой. То, что купил по завышенным ценам. И возвращаясь к тем суммам космического совершенно масштаба, которые поставляют на Украину. Но в самом деле...
Африку можно было накормить и кормить 40 десятки
лет. 40 миллиардов только что пытались переварить. Сейчас говорят, еще 30 миллиардов. Кулеба прямым текстом вышел сейчас на саммите Большой Семерки и сказал, вы знаете, я потолстел за время спецоперации России на Украине. Я не шучу. Да, отъел. То, что вы показали, то и отъел. Смотрите.
Вы в хорошей форме, не так ли? Я набрал лишнего веса за последний месяц. Люди думают, что я не ношу галстук, потому что у меня такой стиль. Нет, это потому что воротник давит. Говоря о Венгрии, мы не находим аргументы Венгрии убедительными. За венгерской позицией мы видим больше политических аргументов, нежели экономических. Однако Евросоюз оставляет за собой право подписывать договор или нет. Посмотрим. Я верю, если теоретически, если Венгрия откажется и не поддержит пакет санкций, санкций, это нанесет много ущерба Европейскому Союзу. И в свою очередь, они должны приложить максимальные усилия, чтобы этого не допустить. Нелепость ситуации заключается в том, что украинская экономика страдает от российской агрессии больше, чем российская экономика страдает от санкций. Я не говорю, что санкции не работают. Но Россия зарабатывает много денег на продаже нефти и газа в Европу. Это должно прекратиться.
Все время волнует чужой заработок, чужой карман. Они все время переживают за чужое.
Ну, просто у него война,
это вообще сущность.
Смерть, кровь, он стоит, ржет.
Ну да, но вообще мы понимаем, что эта история не про Украину вообще ни разу, понимаете? То есть да, Украина сегодня это важный, украинский кейс, это важная часть вот этой вот, так сказать, программы, да, которую сегодня реализуют. Но, послушайте, я сегодня не поленился, Телеграф почитал с утра. Там топовая статья, знаете, о чем? О том, что, наконец, французы согласились с тем, чтобы вокруг сегодняшнего Европейского Союза сделать союз экономически пошире из стран, которые по разным причинам не хотят быть в политическом Европейском Союзе, но хотели бы, так сказать, экономически вернуть все связи, которые, так сказать, имелись всегда, и новых там людей позвать. То есть это такая логика удивительная, да? То есть они хотят сейчас, то есть Британия, Украина, которая никогда не примет Европейский Союз в том виде, в котором сегодня есть Европейский Союз, и ряд там других инвалидов, которые по кругу там пытаются эти всовывать вот эти вот многотомные анкеты. Знаете, это смешно выглядит. Это вот мы вам передаем анкету на вступление, где мы отвечаем на вопрос, значит, зачем мы хотим, чтобы вы хотели, чтобы мы были тоже в Европейском Союзе. Вот. И они сейчас выстраивают эту историю, причем это вполне всерьез дискутируется. То есть Украина там где-то такими, знаете, в разных абзацах встречается слово «Украина» как маркер, ну, вроде как модная тема, важная, так сказать, часть вот этой всей комбинации. Понимаете? Вот что происходит. Да, они сегодня там готовы там эти огромные там, какие-то деньги и так далее на это все тратить. Но они же тратят, еще раз, в руки-то никто этим прекрасным украинцам деньги-то не дает. А их
да
это
не на Украину,
бесит.
Деньги.
Они начинают шантажировать. Они говорят, если вы нам деньги не дадите, то мы там вам газ остановим.
Это деньги на свержение режима в России и раскол нашей страны.
Совершенно
это
точно.
Не деньги у Украины.
Абсолютно. И единственная логика, ну, если мы говорим о логике, мы можем говорить о логике в этом во всем, заключается в том, что они почему-то считают, что всеми этими усилиями они смогут каким-то образом вмешаться во наши внутренние дела, устроить у нас государственный переворот.
Недооценивать их не надо, но они проиграют.
Я говорю, что я удивлен, что они так делают.
Пожалуйста.
Вот то, что произошло в Сенате Соединенных Штатов, когда Рэнд Пол заблокировал вот это решение. Это глаз вопиющего в пустыне. Но люди просто реально оценили, что такое 40 миллиардов долларов. Представьте,
бесконтрольных,
что...
Бесконтрольных.
На Афганистан вот вся комиссия генерального инспектора, которая наработала по запросам Сената и Палаты представителей, значит, там было 7 миллиардов 200 миллионов. И из них более 3 миллиардов, более 3 миллиардов вообще не нашли. Нет ни объектов, которые якобы были построены Пентагоном. Нет ни компаний, которые это строили. И он же понимал, о чем он говорит. Поэтому он и потребовал, давайте создадим генеральную инспекцию, которая бы контролировала деньги, передаваемые Украине. Ведь что происходит? Они же тоже знают. Оружие продается. Ермак этот вопрос курирует и так, что все основные трейдеры, занимающиеся продажей оружия, живут там, на Украине. И оружие Конечно. Расходится в Западную Африку, на Ближний Восток. И это все будет стрелять. И новая волна терроризма, когда туда попадут стингеры, когда туда попадут джавелины, НЛО и другое оружие, это же международная волна терроризма, которая может быть сильнее, чем это было в Ираке и в Сирии.
Совершенно точно.
Просто я для статистики хочу тоже сказать. В то десятилетие, когда Советский Союз воевал в Афганистане, американцы потратили в рамках операции «Циклон» всего лишь 620 миллионов. Да, это были другие деньги. Это другие деньги. Но 620 миллионов – деньги, которые изменили ситуацию после 1986 года. Сам характер войны через «Стингеры». А представьте, что сейчас накачали оружием так, что украинцы думают, а зачем это мы будем воевать? В той степени, в которой они хотят за нас. Поэтому начинает работать черный рынок вооружений. И он работает в полной мере.
Я не останавливался. И с Украины.
Сейчас он еще более активизировался, потому что там мировые трейдеры. И это очень важно. И зарабатывают все. Я думаю, кроме представителей движения чаепития, которым является Рэнд Пол, конечно. И они хотят хотя бы какого-то контроля. А контроля на сегодняшний день нет. Поэтому мне кажется, что
фокус.
Вот эта ситуация будет продолжаться. И американцы, они открывают свой рынок оружия, но только для европейцев. То есть европейцы, отдавая оружие советского производства, оставляя вот эти пустоты для вооружения различных родов войск, они же будут покупать у американцев. А может быть, это и будет вот таким образом перевооружение национальных армий стран НАТО. И поэтому я абсолютно уверен, что сейчас мы вот получим в противостоянии нашим ребятам, которые выполняют специальную военную операцию, в первую очередь советское оружие, а если из натовского вооружения, то только в единичных количествах. Остальное все будет повторять историю афганской войны для сил международной безопасности, где американцы практически 15 лет доминировали и всех приучили к этой военной оружейной коррупции, к этому черному рынку всего, начиная от стрелкового вооружения и плавно переходя к огромным поставкам наркотиков. Мы не знаем, что будет в Киеве, но мы точно знаем, что все цели специальной военной операции будут достигнуты. Мы не будем останавливаться на тех задачах первой фазы, которую мы сегодня видим, как наши военные решают. И у нас нет просто другого пути, как денацифицировать, разоружить всю Украину. И это будет как раз только усиление роли Российской Федерации
оговорка по Фрейду
в том процессе, который мы видим, на этом строится новый мир. Именно на осколках однополярного мира, который построили американцы вместе с европейцами за эти 30 лет, мы будем строить многополярность новых абсолютно центров принятия решения, новых экономик, новых интеграционных объединений, за которыми будущее 21 века, а не за американским веком, как мечтали американцы в своей исключительности в конце 90-х годов.
Кто был никем, тот станет всем. Они хотели, да, чтобы мы были никем, а мы станем всем.
Товарищ полковник.
Такое впечатление, что на политзанятиях побывал.
Не разделяете оптимизма.
Такое впечатление, что побывал на политзанятиях. Мы, конечно, верим, что все так и будет. Но, тем не менее...
Есть нюансы.
Есть нюансы. Вот есть нюансы.
Нюансы есть везде. Верьте, полковник, верьте.
Верю. Верю, подписуюсь. Но, тем не менее, несколько конкретных вещей по поводу предстоящего вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Нравится нам это или не нравится... Многополярность, однополярность, новые центры мира, переустройство. Но эти две страны летом будут в НАТО с вероятностью 4 или 5 девяток. Вот. Вот мой такой личный прогноз.
Если Эрдоган пустит, то да. Пока вот, а препятствие одно, Эрдоган.
Я думаю, это препятствие коллективными
будет
усилиями
Североатлантического, конечно,
альянса будет преодолено.
Это
первый момент. Когда у нас в этой связи говорят, что типа, ну, мы их там... кинжалами, сарматами, калибрами и так далее и тому подобное. Но я в этом плане все время говорю. Вы сначала напишите цели войны с НАТО. Вот на одном листочке. Пункт первый, второй, третий. Цели и задачи.
В рай.
Полное уничтожение.
Потом после этого надо написать.
А они просто, ну мы знаем.
Ну и с этим можно согласиться. Ну а после этого надо написать, опять-таки, можно ли добиться эти цели имеющимися военными средствами. Вот имеющимися военными средствами в несколько шагов мы дойдем до рая или надо немножко подождать. И оценить военно-экономические потенциалы.
Нет, до этого дойти можно довольно быстро. Нам демонстрировали ракеты, которые способны несколько раз уничтожить и Вашингтон, и Нью-Йорк. Сложно будет потом восстать из пепла.
Переводя сказанное вами на оперативный стратегический язык, скажем так, что обычными силами война с НАТО перспективна, а возможен только ракетно-ядерное столкновение, которое приведет к взаимному уничтожению. Ну вот так, наверное, это будет выглядеть. Поэтому, ну, и я еще раз хочу сказать, что когда мы начинаем размахивать шашками, надо все время соизмерять длину шашек, их остроту и по большому счету, и количество шашек. Ближайшая же задача, вот мы, что мы все-таки, вот среди нашего политического класса, отдельных его представителей, вот, ну, есть недооценка серьезности вот, положения на востоке Украины, где без всякого преувеличения решается судьба нашего Отечества на ближайшие лет 50, если не 75. А там все-таки необходимо усилить наши войска, усилить и боевой, и численный состав, и усилить его только современными образцами вооружения и военной техники. Когда сейчас много говорят о мобилизации, классическая мобилизация в отношении востока Украины, битвы за Донбасс, она не очень сильно подходит, о чем мы и неоднократно говорили. Можно призвать резервистов, можно расконсервировать базы хранения вооруженной военной техники с оружием вчерашнего и позавчерашнего дня, но это не внесет коренного перелома в бои, которые сейчас происходят на востоке Украины. Успеха можно добиться только подготовленными частями, соединениями, вооруженные современным и перспективным оружием с предприятий промышленности. Никакого другого выхода нет. Задача, опять-таки, мы еще раз это повторим, поскольку повторение – это исключительно мать учения. Сейчас общенациональная задача – это форсировка работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. Производство всего спектра – и вооружений, и военной техники, и боеприпасов, и ракет, и всего что угодно.
Обмундирование.
Продовольствие, обмундирование, всей номенклатуры тыла, технического обеспечения – вот, собственно говоря, о чем нам нужно сейчас думать. Вот ближайшие задачи.
Беспилотников, говорят, не хватает. Связь, говорят, хромает. Связь,
да. Мягко скажем, хромает.
А мироустройство там ядерное, это замечательно, это интересно. Но, тем не менее, вот они, наши ближайшие задачи. Конкретная работа руководства, военно-политического руководства страны.
Михаил Михайлович, ну, в принципе, извините, что сбил вас, да, но от этих раций и беспилотников зависит и мироустройство, понимаете? То есть понятно, что это задача, но политики...
Да я не иронизирую.
Политики должны думать о будущем с точки зрения мироустройства обязательно.
Мы неоднократно...
Военные должны думать о том, чтобы берцы после марша не превращали ногу спецназовцев во что-то такое непотребное.
Вопросы мироустройства пишутся сейчас исключительно на полях сражений. И исключительно зависят от исхода боевых действий и ни от чего другого.
Пишутся вот. Не там, Михаил Михайлович. На полях сражений выигрывается победа для всего остального политического, экономического мира. А пишется все это в Москве, в Пекине, в Дели. И там выстраивается новый миропорядок.
Да мы
и
к поэтому тому, что прежде нельзя, чем писать, нужны фронтовые победы. Это довольно очевидно в последнее
время.
И те,
о которых мы говорим на поле сражения Украины.
И как только у украинцев чуть-чуть стало получаться, как только украинцам накидали оружие, они немедленно соскочили с переговоров. То есть еще раз надо зафиксировать, совершенно что все, что сейчас происходит на фронте, и определит, наше, в первую очередь, 100%. Будущее, иначе никак. Пожалуйста.
Я хотел еще пару слов по поводу Финляндии и Швеции в НАТО сказать. И на эту историю надо смотреть с меньшими эмоциями, потому что напомню, что в декабре месяце ушедшего года Россия предложила НАТО и Соединенным Штатам определенные правила поведения и варианты гарантии безопасности. Напомню, что главный пункт в отношении НАТО заключался в том, что военная инфраструктура НАТО отодвигается на положение до 1997 года. Опять же, в случае успеха, то есть причем такого очевидного, не требующего толкования успеха специальной военной операции, мы не просто вернемся к этим переговорам, а будем иметь на этих переговорах доминирующую, сильную позицию. И тогда отход военной инфраструктуры НАТО на 97 год Финляндию и Швецию делают просто членами политического союза. Там не будет ни вооружений, ничего. Ну и будут, им же хуже. Будут платить 2% ВВП.
Дело же не в этом. Дело в том, что, конечно, это должно нас волновать с той точки зрения, что эти страны группируются не просто так. Они группируются, чтобы напасть на нас.
Да я вас
рано
умоляю.
Или поздно.
Финляндия, Швеция на нас нападут. С точки зрения геополитики, если на карту посмотреть, это просто тупо месть, контрудар. Мы движемся на запад, на Украине, они нас с севера обошли и принимают эти страны.
Но чем их больше, чем они мощнее, тем у них больше шансов.
Они не мощнее, потому что у них с экономикой очень большие проблемы.
У кого?
В Европе и в НАТО.
А у нас все шикарно с экономикой.
А я не предлагал сравнивать с нами, я предлагал оценить их положение. Поэтому насчет того, что они становятся мощнее...
Противостояние-то у них с нами, поэтому приходится сравнивать с нами.
И они сначала покажут перспективные вооружения, сопоставимые с нашими, хотя бы гиперзвук и сармат, а потом мы будем говорить, кто тут у нас мощнее. Поэтому не надо здесь впадать в панику. Все, Финляндия вступает
в НАТО. Просто давайте реалистами быть, пожалуйста.
Мы не впадаем, тут из адекватности тоже нельзя выпадать.
Ну, а раз так, я на секунду останусь в том же регионе, чуть-чуть южнее, вон там вот маленькая синенькая страна, которая, ну, я просто к ней некоторые отношения имею. Латвия называется, вон она там торчит. Поскольку я по происхождению рижанин, и 18 лет назад с постамента этого памятника обращался к защитникам русских школ, в тот самый день, когда террористы захватили школу в Беслане. И мне Саша Кадыров, Алексей знает, писал оттуда смс-ки, потому что Рогозин как раз был тогда в Беслане. И я их тогда обвинил в том, что они занимаются духовным терроризмом. Это для меня не просто родные места, я знаю этих людей. А здесь сейчас те люди, которые 18 лет назад стояли здесь же на митинге, 30 тысяч человек. А это уже их
молодое
дети.
Поколение, слава богу, выросло, да.
А это уже их дети пришли, 18 лет прошло. Вот. И поэтому сегодняшнее противостояние гражданской в Латвии кардинальным образом отличается от 2004 года по одной простой причине. Из тех, кто стоял тогда около этого памятника, никто не верил, что Россия заступится. Рассчитывали только на себя, потому что мы знали, что говорила тогда Россия. Как один наш президент, не буду называть его по имени, говорил латышскому президенту, что не граждане, это ваше внутреннее дело. Там истерика была на целых два государства, Латвию и Эстонию. Это было тогда, а сейчас нет. Сейчас все эти люди видят, как ведет себя Россия в мире. И поэтому гражданское противостояние в этот раз будет радикально выше. Латыши просто не понимают, какой фитиль они поджигают. Бронзовый солдат в Таллине, за которого шла битва настоящая, покажется им яслями и детским садом.
Но проиграли ее.
А?
Ее проиграли.
Нет, не проиграли. По бронзовому солдату у нас была
бронзового
ничья.
Бронзового солдата нет.
Есть. У нас была ничья. Его из центра перенесли в другое место. И к 9 мая каждый год там море цветов. Это была ничья. Но этот памятник для Прибалтики сопоставим с берлинскими памятниками, с Трептовым парком. Вот этот памятник сопоставим. Я напомню, что американцы латышам предлагали этот памятник демонтировать в 1992 году. Да. Деньги предлагали. Они эту стеллу хотят купить, американцы. Вот саму стеллу. А все скульптурные группы на металлолом. С 92 года латыши боялись. Они зря перестали бояться, потому что сейчас под шумок это не получится. Вот, и это должны понимать, и мы здесь, мы должны понимать, что вся политическая, патриотическая элита России должна встать на защиту этого памятника и наших людей. Там репрессии такие пошли, я в шоке. Меня с телеканала просят, ну там, позвони своим, пусть выйдут в эфир. Я начал звонить, не берут трубки, начал писать, не-не-не, мы не выходим в эфир, у нас уже двое сидит, трое сидит, четверо уже сидят. Вот, поэтому... Мы несем за это ответственность. Мы оттуда ушли.
Я сейчас напоминаю вам Украину и те места, откуда мы уходим. Там, где стоит наш флаг, мы оттуда уходить не должны. Если ушли, это наша ответственность персонального, каждого политика России. Мы должны все вписаться в эту историю и не допустить сноса этого памятника. Это будет огромное политическое поражение России. Если нужно, пусть вписывается Владимир Владимирович, наш самый главный и крупный калибр. В этом месте мы не должны проиграть.
Невозможно с вами не согласиться. Давайте мы перенесемся в Латвию, в Ригу. Руслан Панкратов на прямой связи. Тот человек, которому мы сегодня позвонили, он взял трубку. На самом деле, ту историю, которую вы только что привели в пример, были те, кто побоялся. В самом деле, особенно после...
И мы их не осуждаем, есть
задержания
чего.
Сегодняшнего Татьяны Жданок. Люди были, которые сказали, нет, страшно. Руслан Вячеславович не испугался, глава политической партии Рицеба. В самом деле снесут, проголосовали за снос, решение принято. Как будут дальше развиваться события?
Здравствуйте. Да, вы знаете, обстановка крайне тяжелая. Я соглашусь с Александром, мы с ним давно тоже знакомы. Не хочется сдаваться, но ситуация настолько тревожная, что не то чтобы... Я бы назвал бы это правовым нигилизмом. Не существует больше ничего. Вот этот парень, который Александр с российским флагом, сейчас находится в тюрьме, его перевезли из СИЗО в центральную тюрьму, инкриминируется. Новые у нас пошли веяния, поддержка, оправдание геноцида.
Оправдание геноцида.
Поддержка страны.
Пять геноцида. Лет тюрьмы.
Да, потом еще поддержка агрессивного курса. Ну, понятно, что это Россия. И он находится сейчас под следствием. Вот за все за это. И за лайк в социальной сети сейчас в России он запрещен, это Facebook. Мне лично, скажем, звонили, просили из полиции безопасности убрать. Я выставляю ролики на YouTube, мне из полиции безопасности звонят и просят этот ролик тоже убрать. Я говорю, послушайте, это просто идет нарезка, это не мой ролик, не я его создавал, я просто поставил у себя. Но это же ваша, говорит, площадка, поэтому мы будем это расценивать как акт агрессии, что вы поддерживаете Россию и против всего человеческого в Европе. Но возвращаясь к памятнику, абсолютно с вами согласен, потому что просто людей берут и арестовывают. И я хочу сказать, что крайне похоже на методичку британскую, прежде всего, как вот они подавляют свои восставшие колонии, но еще очень похоже, что повторяется сценарий Украины, потому что юридический нигилизм вообще не интересует никакое правовое поле. Просто берут, вот вы не согласны с тем, что как Waffen-SS расстреливал мирных жителей, там, детей, концлагеря? Не согласны, значит, ты не за Европу. Давай-ка мы тебя посадим. Шпион Лайт у нас есть, скажем, Олег Бурак, пенсионер такой, маховичок, сфотографировал эшелоны с военной техникой и догадался отправить своему другу в Россию. Шпионаж, 15 лет. Для его возраста, в общем-то, это пожизненно. Теперь для вас самое интересное. Что предъявлено в суде по поводу шпионажа? Ничего. Какие доказательства? Все засекречено. Тогда у нас с вами вопрос, а зачем вообще тогда суды? И вот это все происходит, если вы с чем-то не согласны. Уже видите с Татьяной Аркадьевной, что случилось. Уже, ну, она имеет иммунитет, как евродепутат. Скорее всего, просто составит протокол, снимут показания и отпустят. Но уже... переваливают через административные какие-то барьеры, сразу шьют уголовные дела. Сегодня еще пришла новость, что вот эти полицейские, которые выполняли честно свой долг и не травили газом, не натравливали собак, троих полицейских уже уволили за слишком мягкое отношение.
Невероятно просто. Что со Жданок, ее отпустили?
И пока нет,
ли парню с российским флагом грозит 5 лет?
Вы знаете, вот Татьяна Аркадьевна, пока мы с ней поддерживаем связь не напрямую, пока нет еще новостей, скорее всего, она дает показания, и, скорее всего, с ней еще задержано несколько человек, вполне возможно, что она пытается их тоже вызволить как-то. Я думаю, что в самое ближайшее время этот вопрос решится, но вряд ли идет речь о задержании, то есть она снимут с нее показания и отпустят. Что касается этого парня, а вы знаете, все, что угодно можем. Все, что угодно, потому что Ну, не существует никакого ни оперативно-розыскной деятельности, ни правовой формы. Вот даже хочется, например, какого-то помочь там адвоката. А какой адвокат? Это решение политическое.
Невероятно просто. Спасибо. Спасибо вам огромное, что вышли с нами на связь. Вообще, конечно, глобально Европа сейчас делает все то, в чем годами обвиняет нас. Что у нас тут нет правосудия, что мы митинговать кому-то не даем, что у нас нет свободы выбора, свободы воли, свободы самовыражения.
Исторически они ушли.
Ребята, посмотрите в зеркало. Огромное спасибо Руслану Панкратову, главе политической партии Рицебас. Он вышел с нами на прямую связь из Риги.
Перевели сегодня Александра в тюрьму. 2 месяца арест. Оправдание геноцида. А что он сделал? Есть же видеофакт. Смотрите.
Очень больно сегодня мы все здесь собрались и почитаем память наших дедов, бабуль, которые полегли, к сожалению, в ходе войны. Поэтому спасибо всем тем, кто пришел вчера. Спасибо вам огромное. И давайте продолжать.
Девчонки, такие девчонки.
Все там в массе. Давайте не будем бояться, что самое главное. И давайте будем рассказывать нашим детям, нашим внукам о том, что сделали наши великие деды, наши великие бабушки. Потому что это очень важно. Мы не должны потерять это наследие. Спасибо всем, ребят. Огромное спасибо. Вы лучшие.
Молодец.
Настоящий герой. Набросился пропагандист из госдеповской помойки. Смотрите, как это было.
Господин Лавров, разрешите вопрос от представителей иностранных СМИ. А нас не пустили. Сказали, что по вашему поручению.
То есть Сергей Лавров буквально только что нам нахамил и на просьбу ответить на несколько вопросов сказал, что мы можем пообщаться с павлинами, которых полно в этом парке.
Ну и в чем Лавров был неправ?
Правда, правильно, можете пообщаться с Павлином. Можете поехать на G7. Вот вы пишете G7. Какая там G7? G7 как расшифровывается? Американцы и 6 шестерок. Вот это G7. Слушайте, вот я об одном только хочу сказать, раз времени мало. Меня из в Госдуме вызвал, значит, майор Багайчук, старший следователь по особо важным делам, вызвал меня в Ивано-Франковск, понимаете? За то, что я там территориальную целостность нарушил. Я приеду ведь!
Повестка на руках.
Вернемся.
Подробности сегодняшних событий в Вестях. Это были 60 минут. Спасибо, что были с нами.